Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
Нядров Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро.
Ну
что, расскажите, с Днем Пограничника. Да, сегодня День Пограничника, я вчера увидел у истоков, уже у устья Яузы, когда она впадает в Москву-реку, вдруг в парке собирались господа, значит, ну я машины, в самом деле, самих людей не видел, я видел машины, но они были все с флагами, и я некоторое время гадал, думал, что же за флаги, и потом мне вдруг какой-то проблеск и мысль, что это все-таки погранцы. Я позвонил одному парню, которого не видел, не знаю, ну, наверное, лет 30.
Прилично.
Причем в голову пришел его домашний телефон сам. Просто. Я серьезно говорю. Я просто спокойно сказал «О!» И набрал этот телефон. Сначала с 495-м кодом оказалось, что это не то, а потом с 499-м оказалось, что это то. И он там был, и все. Я 30 лет человека не видел, представляешь?
Ну,
не
Вы
видел,
его поздравили?
Не видел, не слышал, поздравил. Он мне говорит, Серег, говорит, а его Серега зовут. Я говорю, Серег, поздравляю тебя, что-то это, клубится народ с флагами. А у него отец этой системе был генерал-лейтенант погранвойск. Генерал-лейтенант погранвойск. Я говорю, слушай, поздравляю тебя и так далее. А он говорит, так завтра же. Я говорю, ну, не важно, Серег, что. Сегодня поздравляю. Завтра поздравляю.
Хороший же повод поздравить.
Абсолютно. Алексас Туманов. И вас, Алексас, поздравляю. Но вчера я видел ребят с флагами у Устинского моста, вот там в сквере. Там прям много было. Не знаю. Ну, несколько машин, что значит много. Ну, я знаю, 6 машин, вот так где-то. Они же все ГБшники, должны шифроваться, говорит Александр. Ну, знаешь, когда они, конечно, ГБшники, слов нет моих никаких. Но этот самый, все равно есть какая-то романтика у пограничников. Все равно конечно. Они там, ко мне Мухтар какой-то там, правильно там?
Потом они же они русские ползут. ГБшники.
Не-не-не, хватит.
Какая-то тяга.
Хватит пропагандой заниматься. Не в этом дело. А в том, что они в какой-то части сидят нахмуренные там строят те козни. А в какой-то части своей они где-то ползут клещей, собирают в засаде, понимаешь? Ждут. Я помню, я читал рассказы какие-то... Вот сейчас не помню, кто это. Не автор ли это? Может быть, это автор майора Пронина. Автор майора Пронина. Напиши автор майора Пронина. Напомни мне, пожалуйста, этого прекрасного писателя. Значит, автор майора Пронина. Автор майора Пронина. Да, значит...
Я только мультик смотрела.
Майора Пронина?
Да.
Он абсолютно прекрасен. Вот, по-моему, у этого автора, у Льва Овалова... Спасибо большое. У Льва Овалова был какой-то рассказ о пограничниках. Может быть, я путаю, а может быть и нет. Где, значит, пограничники предотвращали переход белогвардейцев. Там белые, это до Великой Отечественной войны, и там белые должны прийти. И там было о серьезности службы такой рассказ, где два пограничника залегли в доме старообрядцев-белогвардейцев, которые, киржаков каких-то, старообрядческих, беспоповцев или еще что-то в этом роде, каких-то совершенно ужасных людей с точки зрения, значит, пограничников. А те должны проползти через границу, на брюхе там тоже собирают клещей. У них главный промысел у пограничников и у их врагов – это клещей собирать. Вот, значит, и они даже... И должны были явиться в свою избу, где у них был схорон антисоветской литературы. Там, ну, там Библии всякие, значит, прочее негодяйство. Ну, так вот. И один из пограничников закурил вчера, а сегодня пришли эти старообрядцы, беспоповцы и все, что хочешь.
Значит, на и, запах, что ли?
Контра. Нет, они вошли в дверь, они вошли, а там отец с сыном, значит, а их надо было поймать. И... Значит, они открыли дверь, приоткрыли дверь, и кто-то, то ли отец, то ли сын, дыхнули вот этот, значит, воздух, который там уже сутки, они проветривали, пограничники наши, наш пограничник советский, они проветривали. Но эти гады учуяли запах табака.
И они такие, фи-фай-фо-фо, человеческим духом несет.
Они сразу убежали, они сказали, оп, засада, и убежали вдвоем. Все, и ушли, и ушли. И вот, значит, Лев Овалов, если это его работа, если это его текст, сейчас не помню, он говорит, что надо, как вот надо проявлять выдержку на службе пограничной, и хочется закурить, а не надо курить, потому что вдруг старообрядца упустишь, надо же его поймать, негодяя, понимаешь, в чем дело? Вот, и это такие вот простодушные, хорошие рассказы я читал. Ну, а в основном они дружат, пограничники, нам про них известно, они дружат с немецкими овчарками. Вот. Там половина личного состава это немецкие овчарки. В основном с англосаксонскими именами. Там Джек, значит, и так далее. Джек, иди сюда, там Боб и так далее. То есть можно даже, попав в это погранвойска, считать, что ты в НАТО куда-то попал. Там вот они все эти джеки. И они, ну, изредка мухтары. Теперь это нельзя сейчас мухтарами называть. Почему? Потому что придется на коленях извиняться.
Перед кем?
Перед мухтаром. Мухтар скажет, ну-ка на колени. И придется извиняться на коленях. Понимаешь? Так что, не-не-не. Сейчас все джеки. Ну, они там что-то ходят, там, взад-вперед, там, по грани. Чего они там защищают, слушай? Ну, так, если сказать. Слушай, кто служил?
Ну, давай вот найдем эти, хоть одного.
Давайте найдем хотя бы одного, найдем одного пограничника, который реально лежал в тайге, собирал клещей. Вот давайте, позвоните. 737. Я думаю, что нет. Все они на паркетах теперь, а там, наверное, камеры. Роботы, камеры. Там нет пограничника, не должно быть.
Нет,
только 7-3-7-3-9-4-8. А? Никакого патруля, ничего. Здрасте.
Да, здрасте. Шинели.
Алло.
Да, вы пограничник.
26-й, благодарю эфир.
Да.
Уважаемый Сергей, а вы что, военно-морских погранцов забыли?
А эти нет, но эти-то что? Они в основном ловят
там
креветку.
Там клещей нет, Сереж.
Да? Они ловят креветку для генералитета, да?
Там есть эти самые рыбки, которые колются, понимаете, уколются и будет караул кричать.
А вы служили в этих войсках?
Ну, имел отношение к этому делу на Черном море.
На Черном море. И кого же вы ловили? Турка?
Понимаете, Сергей,
да.
Там, значит, сейчас я вам немножечко просвечу, шли да. и вплавь шли, там же турецкая граница рядом, и
да.
на этих самых, и на баллонах плыли,
да.
обкладывали вот этой фольгой.
А зачем? Зачем? Что их тянуло?
Чтобы она не отражалась.
Нет, а смысл для чего? А в конечном итоге для чего? Вот я не плыву, например, мне не нужно, а вы объясните, может, я тоже поплыву. А
ну,
зачем?
Там молодежь, поле ветера, ну, сами дальше скажете, правильно. Бежали, ну, что там, в гостях... Хорошо, дома лучше.
Наши бежали туда или...
Да.
Ах, наши бежали, боже.
Конечно, Сережа,
Это легко объяснить, конечно, за жвачки.
Так что, пограничники защищают других от нас?
Нет, пограничники, им 100 лет, сейчас исполняется 100 лет, пограничникам таким, которые дзержинцы, значит, современной службе. И они примерно большую часть своего, из 100 лет большую часть, защищали, не давали уйти. Понимаешь? Ты дневник служанки смотришь?
Нет.
А посмотри, вот там про пограничников
довольно... Я еще отчет о буйстве духов не досмотрела.
Посмотри, дневник служанки, посмотри. Там пограничников сколько хочешь, там все пограничники. Ну вот, слушай, значит, я к тому, что это было тоталитарное общество, и люди пытались из него сбежать, по-простецки. А как сбежишь? Вот пограничники всюду ловили. Сейчас, на мой взгляд, уже ловить нечего особенно. Ну, кто бежит? Когда можно спокойно через Белоруссию или через Казахстан уйти, понимаешь? Кто будет вот так бежать? Нет. Значит, пришлых надо ловить. А кто будет шпионить, щелкая носом? Никто не будет. Приедет туристам спокойно, правильно? То есть охрана от белогвардейского элемента абсолютно она бессмысленна. Больше нечего защищать, нечего охранять. Понимаешь?
Нет, подождите, а как же ввоз наркотиков, нет, оружия, запрещенных каких-то литературы запрещенных?
Что ты говоришь? Везут. Нет, подумай сейчас о другом.
По-пластунски.
Движение значит. Людей, вообще движение людей, в веками осуществлялось в периоды войн. Ну, понятно, да? Угу. Мужчины, там, например, 600 тысяч мужчин оделись, обулись, взяли в руки какие-то железячки, что-то, и пошли в Москву. 600 тысяч мужчин. Называется армия Наполеона. Пришли, здесь там что-то, там, значит, обидели Платона Каратаева, там, с Пьером Безуховым, пошли назад. Говорят, да ну ее нафиг, эту Москву. Что мы тут потеряли, боже мой. И ушли. Значит, вот эти движения осуществлялись вот так. А сейчас то же самое в каком-нибудь аэропорту Чикаго происходит. Там, я не знаю, я не хочу, но за неделю, понятно, за неделю армия Наполеона вылетает из аэропорта Чикаго. Совершенно спокойно, совершенно, даже нет. А в Нью-Йорке Ла-Гвардия, JFK и Ньюарк, Ньюарк в Нью-Джерси напротив. Значит, три аэропорта, в которых самолеты не садятся, а просто стоят вереницей в воздухе. Стоят вереницей в воздухе на посадку, и также вереница уходит на взлете. Понятно, да? То есть армия Наполеона была бы перевезена Ла-Гвардия, Нью-Джерси и Ньюарком за пару дней. Абсолютно. Я тебе серьезно говорю? Ну хорошо, за неделю. Ну хорошо. Нет, ну за пару дней, я думаю.
Слушай, вы представляете, сколько им пришлось бы заплатить?
Поэтому само движение сегодня настолько интенсивно, ну, не, конечно, не в такой стране окраинной, как Россия. Россия, конечно, окраина, да? Но в странах, где движение по-настоящему четкое, там, где-нибудь во Франкфурте посмотри, в Хитроу посмотри, на подлете, как они идут, понятно? Один за одним идут, просто в ниточку, понимаешь? Значит, это все уже не нужно, эти пограничники не нужны, уже не нужны. Потому что идут миллионы человек. Миллионы человек. Да никто...
А вот это вот дайте, пожалуйста, колющие режущие, оставьте их.
Пограничники уже для этого не используются. Пограничники уже для этого не используются. Уже пограничники, можно я скажу, я прилетаю в Нью-Йорк, JFK. Я прилетаю в Нью-Йорк, JFK. Я подхожу к роботу. Никакого живого человека нет. Вот пограничник, собственно, пограничник, да? Робот, которому я кладу паспорт. Угу. Просто. И он что-то спрашивает меня там, например, там, ту-ру-ру-ру-ру, там, yes, no. Ага. Та-ра-ра-та-та-та, yes, no. Нет, no. И все. Все, до свидания. Заберите свой ваш паспорт, вот вам квитанция. На тоненькой бумажечке, как банкомат, распечатают какую-то тоненькую бумажечку, фигулечку, и просят ее положить внутрь паспорта, на всякий случай хранить. Окей. Я ее храню. Живого человека не существует. Вообще стоит какая-то, значит, распорядительница, какая-нибудь толстая негритянка, которая показывает, куда идти. Сюда ходи, сюда не ходи. Да-да-да. Сюда ходи, сюда не ходи. Все. Понятно.
Слушайте, а если вы на
вся погранслужба на этом заканчивается.
Личный досмотр-то будет проводиться человеком.
Мать, ты живешь в 20 веке. Я тебе рассказываю про 21 век и про пограничников.
Так.
Ты прибываешь в Нью-Йорк еще раз, показываешь роботу свой паспорт, роботу, компьютеру показываешь, кладешь его в специальное место, там он сканируется. Все. После чего тетенька показывает тебе, куда идти, в какой коридор, она даже, так сказать, может быть, и повышает голос, если ты неправильно идешь. Вот. Ты проходишь, куда тебе надо. И после чего ты идешь спокойно через зеленый коридор. И если бы ты видела, сколько людей идут через зеленый коридор. Через зеленый коридор идет парад на Красной площади. Через зеленый коридор. Вместе с ракетами совсем, понимаешь? С танками, гаубицами и женским полком, батальоном. Все это идет через зеленый коридор. Как там кого досматривать? Никого нельзя досматривать. Это миллионы человек. Ты понимаешь? Но закончилось.
Нет,
это.
Если ваша рамка скликает, вас в любом случае надо досматривать.
Я,
а если
я
вы,
рассказываю.
Например, роботу не сможете ответить, ну не знаете вы языка, вы такие, ну,
а я, говорит, World Citizen прилетел в Нью-Йорк с Кубы. 2,5 часа простоял на таможне. У нас штамп в паспорте ставит пограничник. Это, в сущности, как вы понимаете, штамп в паспорте – это въездная и выездная виза для граждан. То есть, чем осуществляет? Что такое штамп в паспорте, который ставит пограничник? В сущности. В сущности, это разрешение на въезд и разрешение на выезд.
Да.
Разрешение на въезд и разрешение на выезд называется виза. То есть, наша погранслужба нашим русским гражданам на то, чтобы передвинуться через русскую границу, ввиду свободы передвижения, в сущности, оформляет визу на границе.
Послушайте, понятно, не да? только нам.
Вот, нет, например, в Африке еду в Вильнюс. Такое есть в Африке.
Нет, тоже. Почему? Да. Я получаю в Европе этот штамп.
В Африке ты иностранка, ты не понимаешь.
Там, как только я границу припустила, пересекла.
Ты не понимаешь. Там ты иностранка, а здесь гражданка. Так вот, с тобой здесь гражданкой обращаются, как там с иностранкой. С тобой здесь гражданкой. Здесь ты гражданка. А с тобой обращаются, как там с иностранкой. Там с гражданами так не обращаются. Там с гражданами, там граждан уважают. Там граждан уважают. Ну, чтобы ты знала просто. Там граждане, даже если нужен тотальный контроль и антитеррористическая операция, показывают паспорт камере в секунду, в одну секунду. То есть в Великобритании, когда люди идут, они паспорт отдают этому самому, в сложные периоды, когда антитеррористическая готовность и прочее. Сложные периоды. Они паспорт отдают челу этому, или удостоверение, который сидит, да? И он им отдает назад. То есть они ему, он назад. Они ему, он назад. А что происходит в этот момент? Он фиксирует какую-то секунду, долю секунды, документ под камерой. Камера постоянно снимает. Ну, видеокамера. Она постоянно снимает. Вот и весь контроль. Никакого другого контроля не существует. Понимаешь, да? Чтоб ты понимал. Это абсурдно. И вообще все это начало 20 века. Или в тоталитарных системах середина 20 века. Или в тоталитарных системах, может быть, даже конец 20 века. Но не 21 век точно. То есть то, что делают пограничники сегодня. А именно, ставят нам въездную и выездную визу. Они нам дают визу, разрешение на въезд на свою родину. Мы приезжаем на родину, где ты родилась. Ты приезжаешь в место, где ты родилась. Ходила в школу, значит, там с цветами на 1 сентября. Вот в это место, в родное твое место, в родное.
Угу.
И дядя дает тебе разрешение сюда въехать. Не, ты понимаешь, что ты получаешь въездную визу с этим штампом? Этот штамп означает, что тебе разрешено въехать. А почему тебе, гражданке, разрешено въехать? Какое они имеют право ограничивать твой въезд? Почему тебе разрешено? Почему? На каком основании? Дядя или служба имеет право разрешать тебе, гражданке, которая здесь родилась, въехать в свою собственную родную страну? На каком основании они тебе разрешают? Объясни. Но это же абсурд! Ну, это же абсурд.
Ну, подождите, вам не нравится
Россия живет... Нет, мне не нравится, мне не нравится, что существует служба государственная, то есть за мои деньги, которая мне, гражданину страны, который здесь всю жизнь прожил и так далее, гражданину страны, разрешает въехать. А зачем мне это разрешение? А зачем? Я их что, спрашиваю разрешение? Нет, они ставят скотоприемник, чтобы я не мог пройти мимо скотоприемника. Я обязан идти в скотоприемник. Понятно, да? И ставят мне разрешение на въезд. У меня вопрос. Товарищи, а можно я не хочу? Мне не нужно ваше разрешение. Я сам себе разрешаю. Это моя страна. Я сам себе разрешаю. Это моя страна. А они говорят, нет, мы должны разрешить. А почему? А почему? Я глубоко оскорблен самой мыслью, что кто-то мне разрешает въехать на мою родину. А потом, когда я покидаю родину, зачем они мне ставят штамп, что они разрешают выехать? Зачем?
Так, может, вы должник? Своей чё? Дочери не платите? Что извините меня. Что сидите здесь, пока не заплатите.
На Марс улетаю или куда?
И что теперь?
Что, нет правовых договоров? Что
нет, это нечестно. Это нечестно по отношению к ребенку, которому вы не платите деньги. Почему она должна сидеть дома, не уехать ни в какой санаторий, потому что у нее нет денег, не а пытайся, вы поедете за границу?
Не пытайся играть в ГБУшку. Значит, у нас есть в России в 21 веке в России в 21 веке. А скоро третье десятилетие 21 века.
Я не играю в «Габушку», я просто знаю людей, которые не плачут алименты.
Не играй в
«Габушку». И таких миллионы.
Скоро начнется третье десятилетие.
И я бы их не пустила никуда.
Скоро начнется третье десятилетие 21 века. Погранслужба Российской Федерации, погранслужба ФСБ Российской Федерации осуществляет де-факто разрешительный порядок, разрешительно-запретительный порядок пересечения границы и ставит тебе въездную и выездную визу в виде отметки. Это разрешение, по-другому виза, по-другому виза, понятно, да? Значит, эта служба ставит тебе визу на въезд в страну, въездную визу и выездную визу. Так с гражданами обращаются не в большом количестве стран. Нет, не в большом. Это просто вы не понимаете, как к вам как с вами обращаются, понимаешь, да? Вот так с гражданами обращаются в Африке. В некоторых странах, кстати говоря, платят за выездную визу. То есть сами африканцы платят за право выехать из страны. Ну, такие страны тоже есть. То есть хуже, чем у нас, бывает в Африке, я абсолютно точно знаю. А лучше, чем у нас, в большинстве стран мира. Поехали дальше.
Подъем в движении.
Ну, это как бы очевидно просто. Я при этом, так сказать, с восхищением думаю об этих людях, которые сидят там по 30-40 лет сидят и ставят нам разрешительные визы на въезд, на выезд, разрешают нам въехать, разрешают нам выехать. Я с восхищением думаю об их правильном, полезном для родины труде. Как все это клево, как это прекрасно, как это разрешительно, запретительно. Нам нужна плетка. Без плетки оно же русский человек. Русский человек березой сыт. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёжок Сережа.
Девять часов шесть минут, понедельник, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Хотелось бы посмотреть, как вы разлетитесь по воздуху благодаря милым вашему сердцу, террористам, говорит 77-й. Ребят, значит, вы... Как бы вам сказать, вы похожи на дедушек и бабушек. Причем вы похожи на дедушек и бабушек, таких малообразованных дедушек и бабушек. Понимаете, да? Дело в том, что количество информации и ее скорость перемещения увеличились так, что вам это больно и обидно. Людям стало больно и обидно, что перемещается много информации. Дедушки и бабушки это не приемлют, понимаешь? Ну, как бы информация создает некий рокот или некий неприемлемый для дедушек и бабушек шум информации. Угу. Вот, и даже не шум, а как это сказать? Информации становится так много, она с такой стремительной скоростью перемещается, она нарастает непрерывно, что старикам... ментальным старикам, убогим, кажется, что это чересчур. И перемещение людей – это же перемещение информации, в сущности, да? Человек – это тоже информация. Вот. И людям становится страшно, что информация слишком быстро перемещается, а к тому же, вдобавок, как этот конкретный человек с душой цепного пса, он не может контролировать это. И он от страха начинает выдумывать всякие способы ограничения информации. Типа закона Яровой там и так далее, да? То есть надо ограничить информацию. Вы знаете, слишком много они стали смотреть, стали посылать смс. Слишком много. Давайте все это проанализируем, проверим, пропишем. А глянь, что подлецы надумали. Они теперь говорят по телефону, по видео. FaceTime. Они шарашат по FaceTime, по Viber, по Skype, это видео все. Так у нас серверов не хватает. Но давайте как-то это ограничим. Давайте запретим. Давайте так далее. Давайте люди, вот стали перемещаться люди, и каждый миллионный из них террорист. Ну, один из миллиона террорист. Ну вот, смотрите, идут толпы. Ведь кто-то же из них террорист. И вот что, хуже того, в каждом есть одна миллионная долька молекула террориста. А вдруг он молекулами распространяет РНК. Они несут РНК, значит, террориста, а потом он сам весь соберется, где-то соберется, и РНК сползутся, ДНК образует дезоксириба. И понеслась, и террорист такой. Встает террорист. Давайте запретим. Давайте умрем. Потому что остановить информацию вы не сможете. Но смерть — это тоже информация. И после смерти информация, потому что после смерти вы будете распадаться на молекулы и атомы, подвергаться поеданию там, червями и так далее. Это тоже информация. Понимаете? Поэтому вы не можете этого сделать. Ваша природа, а цепного пса и провинциала, такого глубочайшего ментального провинциала, боящегося информации, она вас заставляет хотя бы попытаться замедлить информацию. Ну, если у вас накопится огромное число, большое число, если у вас будет много таких людей, которые хотят замедлить информацию, и если таких людей окажется много среди людей, принимающих решения, то вы это сможете сделать. И вы это сможете, замедлить сможете. Это абсолютно точно. Вы станете камнем в реке. Камнем, который обтекает в река времени. Но это возможно. Вы правы. Вам надо к этому стремиться. Вы ведь хотите стать камнем в реке? Вы ведь хотите, чтобы жизнь утекала от вас? Вы ведь хотите стать второразрядной, третьеразрядной, четверторазрядной, пятиразрядной страной? Вы же хотите стать такой говнюшкой, да? Вместо лидера планеты. Вы же хотите этого. У вас получится. Вы старайтесь, ребят. Вы препятствуете распространению информации, и вы построите колхоз имени 22-го партсъезда. Там сядете, богатыри, Иваны Говновы, сядете и будете счастливые семечки лузгать. Идиоты. Ну а что тут добавить?
Ну а что, вы хотите открыть все границы?
Надо следить современно. Надо следить уже настолько современно. Вот эти камеры в городе — это современно. Попытка идентифицировать сразу миллионы человек, наверное, современно. Хотя мне это не нравится. Понимаешь, да?
То есть, условно говоря, военные — это самая современная сфера в России. Вот от этого как раз-таки никуда не деться.
В России
нет ничего более современного, чем технологии военных.
Россия и технологии, можно слово забыть, понимаешь? У России отставание
условные какие-то технологии.
У России отставание по материалам на 50 лет. По материалам. То есть наши технологии — это наши потрясающие придумки, что можно сделать из купленного на рынках Гуанчжоу. Мы на рынках Гуанчжоу покупаем микросхемы. Мы микросхемы покупаем в Китае, понимаешь? Поэтому все наши потрясающие военные технологии — это были микросхемы американские, а после санкций, вот уже 5 лет, 4 года, вот уже 4 года, как мы те же самые микросхемы берем не у американцев, а у китайцев. Подешевле, попроще, знаете, и поломки случаются, понятно, да? Поломки. Ну, что делать? Китайское, значит, оно же разного качества бывает. Ничего не поделаешь. Вот тебе все технологии. Технологии — это рынок Гуанчжоу для нас сегодня. Град на холме, технологический град на холме, рынок Гуанчжоу. Никаких других технологий у нас нет. И ни у военных, ни у гражданских, чтобы ты понимал. Ни у кого. Их нет просто.
Ну, слушайте, если их нет, то мы хотя бы как-то ограничиваемся, защищаемся, да? Как бы что мы можем сделать при тех ресурсах, которые мы имеем? Да, нам приходится исходить вот из этой данности. Она такова.
Что мы можем сделать при этих ресурсах? Хороший вопрос. Алексей Борисович, а что мы можем сделать при этих ресурсах? Вот звонит Алексей Борисович. Очень хороший вопрос Эльвира построила. Она говорит, ну вот ресурсов-то у нас столько, вот их столько, их X. И вот при этом X мы больше сделать не можем. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте, здравствуйте. Сергей просто.
Вопрос, конечно, да, который сейчас обсуждаете, очень серьезный, очень сложный, ответ на него неоднозначный. Я могу только сказать, что в середине 80-х годов мы практически по элементной базе, ну, были, если уж не наравне, то плелись в хвосте от Европы. У нас были свои, в общем, хорошие логические микросхемы, и на заре создания там компьютеров у нас, в общем-то, уже работали институты, я знаю, на Варшавке над процессами.
Алексей Борисович,
сейчас,
можно,
конечно, действительно вся эта элементная база очень...
Прошите сказать, что поступь, ну вот когда тоненький ручеечек идет, вот, так сказать, вы говорите, в таком НИИ было, в таком почтовом ящике было, когда цивилизация идет широкой поступью, не наворованных, не наворованным там пытается копировать, а идет широкой поступью, тогда в 85-м году я лично не искал бы VHS Sony, да, а я искал Sony. Я покупал Sony, у меня еще был Betamax, кстати говоря, Betamax был и VHS, значит, магнитофоны. Потому что наша цивилизация вот с этими, как вы говорите, плелись в хвосте, но были близки. Это все наворованным. Это наворованным все. Наворованным. Возразите. Ну, иначе бы мы задницу газетой не вытирали. Наша цивилизация не была никогда современной. Никогда.
Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Вот по поводу современности. Я работал в лаборатории прикладной ядерной физики.
Да.
Мы считали за счастье получить финский анализатор Nokia.
Да.
Но мы сами создавали, вот мы занимались спектроскопией, это регистрация гамма-излучения, рентгеновского излучения. Мы брали советские детекторы газовые или сенсилляционные, брали финские анализаторы, а схему регистрации на основе полупроводниковых элементов мы создавали по характеристикам лучше, чем финские предусилители и дискриминаторы. Но вся беда заключалась в том, что мы это делали на коленках, мы брали какой-то советский корпус, вытаскивали из него начинку, туда вставляли и включали это в спектрометрический экстракт. Это признавали даже вот эти вот иностранные специалисты. Но мы не могли это все предложить нашей промышленности. Она не хотела этого брать. Ну, мы не могли это все внедрять.
То понимаете? Есть вы не могли предложить это российской цивилизации? Вы не могли Нет, подождите. Вы не могли предложить это вот этой цивилизации. Эту цивилизацию назовем ее российской цивилизацией. Советская российская цивилизация. Вот человек говорит, мы находили способ улучшить даже финское. За счастье было получить финский анализатор. Но мы находили способ улучшить. Но предложить российской советской цивилизации это мы не могли, потому что российская цивилизация это отвергала. Как новшество. Это новшество, а значит, оно должно быть отвергнуто. Отвергнуто. Как гомосексуальные браки, понимаешь? Любое новшество в России должно быть отвергнуто. Потому что это все равно в нашем сознании новшество – это разновидность гомосексуального брака. Должно быть отвергнуто. Вот и все, понимаешь?
Не то чтобы отвергнуто, просто оно должно пройти проверку времени,
неправда,
когда оно уже станет
неправда,
старым, понимаете?
Неправда, не новшество, оно должно
нет,
неправда, оно должно пройти проверку времени, но не у нас. Оно должно пройти проверку времени,
ну, понятно, да,
в иных цивилизациях.
Других,
абсолютно
когда оно
верно.
Станет старым,
и через 50-70 лет мы это заимствуем, мы это возьмем или украдем и скопируем. Вот и все, понятно, да? Значит, смысл в том, что я сказал Алексею Борисовичу и повторяю. Цивилизация, когда она идет широкой полосой, а не ручейками. Если ручейками, это значит, что в этой цивилизации есть несколько групп, которые способны украсть и скопировать. Вы говорите, вот советская наука, вот то-то-то. Ребят, значит, советская наука, советский ученый, я повторяю вам, советский ученый, значит, возвращался из Академии наук Советского Союза и вытирал жопу газетой. Вытирал жопу мятой газетой. Это очень важно понимать. Значит, если эта цивилизация не идет широкой полосой, обеспечивая все стороны жизни человека, а идет узкой полосой, как партизанский какой-то крошечный отрядик, группка какая-то, понятно, да? То эта цивилизация отсутствует, ее нет. Ну, цивилизации нет. Понятно, да? Ученые будущего, зовут их археологи. Археологи. Они раскопают эту цивилизацию однажды, ну, через 10 тысяч лет. Они начнут копать. Скажут, слушай, 10 тысяч лет назад здесь была какая-то знаменитая цивилизация. Они себя называли знаменитыми. Они себя называли, значит, сказать, там, первыми. Они себя называли ведущими и так далее. Они концентрировались вокруг построенного итальянцами Кремля и очень этим гордились, значит, и так далее, и так далее. Да? Ага, скажите, а что они сделали? Они сделали это. Ну, будут перечислены действительные достижения. Угу. Действительные достижения. Но будет в конце приписка от меня. При этом они вытирали жопу газетой. И археологи будущего, они разведут руками, скажут, ну, это как-то, простите, это свидетельствует об упадке. Это упадок. Это минималистская субсистенция. Это вы, субсистенция. Же, эти люди выживали. Духа? Эти люди выживали. Они выживали. Выживали. Они с цинковой типографской краской терли себе анус. Эти люди выживали. Они жили в тюрьме.
Они
это
закаляли.
Это была тюрьма. Это была тюрьма. Это была тюрьма. Потому что они заставляли всех выписывать газету «Правда». И вся страна выписывала газету «Правда». Эти люди выживали. Выживали на грани выживания. Вот чем эти люди занимались. Это не цивилизация. Это не цивилизация вообще. Нет такой цивилизации. Понятно, да? Вот и все. Вот и весь разговор об этом. Понимаешь? Где начали, там закончили. Там Королев случайно не погиб. Королев, археологи будущего, историки будущего, узнают, что Королев случайно не погиб, что его избивали, что его должны были казнить, что его избивали страшно, что его выручил и вытащил, и дал работу по специальности Королеву. Убийца и насильник малолетних девочек Берия. Убийца и насильник малолетних девочек Берия дал работу Ковалеву и прокурировал, и помог ему. И так далее. Понимаешь? Это цивилизация, которая сплошь покрыта огромным слоем позора. Позора, дефамации, стыдобища. Понимаешь? Это цивилизация, в которой любая страница вскрывает пласт позора. Но, ну как? А сегодня, эта цивилизация, сегодня, в 18-м году, эта цивилизация борется с информацией. Она с ней борется. Потому что информация должна быть отвергнута. Потому что цель этой цивилизации – бороться с информацией. Поэтому мы боремся с перемещениями людей, мы боремся с перемещениями знаний, мы боремся с перемещениями ученых, не знаю, туристов. Со всем этим мы боремся в сущности. Это глубоко противно нам. Перемещение людей, информации – это нам глубоко противно. Потому что от любой информации исходит опасность. Вообще от любого будущего исходит опасность, поэтому мы прячемся в прошлом, мы стараемся сгенерировать кокон прошлого и в нем жить, понимаешь? Это прекрасно, это хорошо, это я не ругаю это хорошо. Так тому и быть. Через гной прорастет трава. Это так, что нет? Через гной прорастет трава, рано или поздно. Ну что, ну мы решили препятствовать информации. Мы будем этим заниматься. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, это Вадим. Ну, пару слов все-таки о информации. Я же все-таки был ученым.
Давайте, прошу.
Когда мы 70-80-е годы скопили такое количество информации о строении микроструктуры мяса и мясопродуктов, и были на всех международных конгрессах мясной промышленности,
да,
то писали нашему директору нашего института просто его фамилия Горбатова СССР. Потому что они не могли понять, как это мы, да, настолько глубоко посмотрели. Единственное, что только японцы нашли гэп-нити, на которых держатся мышечные волокна. Они, да, просто были потрясены. И на одном из конгрессов в Колорадо-Спрингс они ограничили количество наших докладов, чтобы их не было больше, чтобы их просто не задавили информацией.
Да.
Это 80-й год.
Это потрясающе. Это потрясающе. При этом аргентинцы продолжали делать лучшее мясо на планете Земля. При этом я приходил к мяснику, и говорил: Сашка, сделай на 8 рублей, у меня гости. И
а
я не спрашивал,
мясо нет, делал Витя Цуприков.
Не-не-не, слушай меня. А я говорил мяснику: Сашка, сделай мясо на 8 рублей. Почему я сейчас говорю? А я не спрашивал, сколько килограмм. Знаете почему? А вот сколько он захочет, столько и возьмет. Потому что мясник... и, понятно, да? Ты знаешь, как в Советском Союзе было?
Как?
Я приходил в мясной отдел. Я видел две косточки с белым жиром таким налипшим. Ну, угу. Косточки лежат, косточки и белый жир, такое сало, на это, говяжье какое-то. Ну, это ужасный вид. Я говорил: Сань, что с мясом? Он говорил: после обеда привезут. Я: во сколько примерно? Он говорит: да ты не загадывай. Оно может в два, может к четырем. Ну, там, в общем, угу, привезут, мясо привезут. Я говорю: слышь, у меня сегодня пятница, а у меня завтра гости. Ну, гости будут. Хотел мясо там пожарить это. Он говорит: ну, я сделаю тебе. Сделаю. Я говорю: ну, на сколько? Я говорю: ну, на 8 рублей. На 8 рублей. Там тогда по 3 было, как бы хорошее мясо, по 3 было. Ну, по 3 без кости уже. Uh-huh. Вот. Полуфабрикат как. То есть это считался полуфабрикат. Если костей нет, значит полуфабрикат. Вот. Я говорю: ну, у меня есть вот 8 рублей. Я оставлю тебе. А? Значит, а сколько он сделает, я не знаю. И он не говорит. Это он хозяин мяса. Он хозяин мяса. Я оставил 8 рублей. Сколько он сделает? Не знаю. 2 килограмма. 200, не знаю, сколько он сделал. Я не знаю. То есть, сколько ему заблагорассудится, столько и будет.
Зависит от настроения, да?
Абсолютно. Абсолютно не зависит от настроения, а от его ощущения рынка, от его ощущения, сколько мяса стоит, а все это ощущение. Никакого этого самого БХСС, ничего нет. Мясо нужно, мясо. У меня завтра гости. Вот 8 рублей, возьми все. Сереж, зайдешь поближе к закрытию, я тебе вынес. Все. Поближе к 8 я захожу к нему. Саня дает мне какой-то, значит, рулон бумаги. Ну, там в бумагу заворачивал, что он не потратит же на меня пакет. Пакеты тогда стирали. Стирали пакеты, ну, не все, но Wrangler, допустим, если у тебя есть пакет Wrangler или Levi's, у тебя пакет, ты его хранила года два с половиной, ты стирала его, так сказать, там, утюгом можно было уголки, если где-то уголок прохудился, можно было подклеить утюжком. Там, ну, это же легко, утюжком через бумажку, раз.
Ну, сейчас вот. Девушки тоже покупают фирменные пакетики.
Ну, вот, слушай, значит, и он мне пакет на меня не истратит. Он даст мне в такой бумаге, такой серо-голубоватой такая бумага была, или серо-зеленая, такая, по-разному, какой рулон придет. Он мне даст вот этот куль. На, Сережа, ага, я положу в сеточку, в авоську. Ну, у меня вся сеточка, я в ней с сеточкой пойду. Сколько там я принес мяса? Сколько там мяса? А черт его знает. Сашка знает, сколько отпустить. Вот как жили. Вот как жили. И мне говорят, что в этот момент мы изучали лучше всех структуру мяса. Товарищи, структура мяса изучается верхним небом. На верхнее небо его прикладываешь, и ты изучаешь структуру мяса. Не надо быть ученым, который изучает то, чего в стране нет. В стране не было мяса. В стране не было и нет до сих пор, кстати говоря. Ты знаешь, что сейчас, в 21 веке, в стране нет мясного животноводства? Его нет просто. Не существует. У нас животноводство есть, но мясного животноводства, вот с этими бычками, как в Аргентине, угу, его нет. Говорят, какой-то есть какой-то фермер, американец, который здесь ферму делает мясного животноводства. Но, я не знаю, он остался или его уже выгнали. Может быть, его уже выгнали, как шпиона. Понимаешь? Здесь нет мясного животноводства. Мы жрем скот, павший на пашне. Там под плугом, идут под плугом эти коровы. Значит, и они когда сдохнут от старости, вот эту вот хавку нам дают пожрать. Понятно? Ее еще измельчат в ливерную какую-нибудь колбасу со всей этой мерзостью. Еще и пальмового масла туда.
Да
жри,
нет, да
жри
давно
паскуда.
Уже трактор. Ну что, какой
давно
плуг.
Давно уже трактор.
Ну, конечно.
Ага, записывайте.
В своих регионах да. свои породы.
Записывайте.
У нас, например, в Оренбургском угу. своя выведена угу. там бурая степная.
Угу. У меня был преподаватель, идиот один по экономике в университете Дружбы народов. Угу. Он говорил вот так: записывайте. И потом говорил то, что ты говоришь. Он говорил: записывайте, советский колхозник давно уже оседлал трактор, вы записываете, и едет на нем по нашему социалистическому полю. Вы записываете? Вот эту ахинею, которую ты сейчас рассказываешь, вот эту ахинею.
Нет, рассказывал я вам мне? Ничего не буду, да, говорить за бычков.
Я тебе объясняю. В стране нет мясного животноводства вообще как такового. Вообще не существует. Мясное животноводство существует в Америке, существует в Аргентине и так далее. В России его не существует.
А хрюндели?
Хрюндели, не знаю. Хрюндели у нас, когда я жил в Африке, долгое время покупал бразильскую свинину, а сейчас, насколько я понимаю, продается китайская свинина. Китайская свинина продается.
Просто, понимаете, я же жила в деревне. Да. У нас-то все свое. Ну, хорошо. Поэтому нам не приходилось покупать вот так вот в каком-то там суперском, да, магазине. У нас был свой магазин со своей холодобойни, ну, там, этого мясокомбината, да, какого-то. Да. Свои какие-то хозяйства, там, кто, да, резал, тот у того мясо. Поэтому для меня эта проблема вообще незнакома.
Я бы купил килограмм, тысячу, наверное, тонну свиной кожи. Ты знаешь, я люблю свиную кожу. Я сырую ем, присаливаю ем. Свиную кожу.
Я даже не могу этого себе представить. Кожу ножом.
Послушай теперь меня. Послушай меня, советского человека. Я хохол. Я хохол, поэтому у меня написано в паспорте, что
так
я...
Там же сало должно быть.
В паспорте написано, обязан есть сало, особенно в пост. Особенно в пост, понятно? Значит, берешь кожу и ее скоблишь. Ну, уже обожженная она все. Значит, скоблишь с той стороны. Скоблишь. Хорошо так, ножом плашмя. Потом берешь сольце. Режешь ее, ну, сольцу маленько это. Потом режешь вот так, распускаешь. Делаешь такие полосочки. И начинаешь их есть. И за это я готов душу дьяволу продать в ту же секунду. Есть две вещи, за которые я готов продать душу дьяволу. Осьминоги по-галисийски и сырое сало. Чуть присоленное, сырое свежее сало. Это сырая свиная кожа, извини. Сырая свиная кожа и осьминоги по-галисийски. Против любого другого искушения дьявола я устаю, а против этих двух нет. Подъем. Прошел форум в Санкт-Петербурге. Я напомню, что этот форум вообще создавался как замена лондонскому форуму. Лондонский форум был создан бизнесмены для того, чтобы смысл этого форума лондонского для начала, да, потом мы перейдем к петербургскому. Смысл этого форума был в том, чтобы предъявить миру новую динамичную открытую Россию, открытую в смысле открытую страну, да, открытую веянием нового, открытую землю, которая ждет новшеств, перемен, инвестиций, земля, где этим переменам и инвестициям будет хорошо. То есть идите к нам в Россию, у нас хорошо. И mm-hmm. вот что у нас есть. Вот мы какие. Это было в Лондоне. И надо сказать, что в нулевые годы, а может быть, это очень правильно, и очень правильно, это даже вне всякого сомнения, я бы так сделал. А почему Лондон? Да? Зачем Лондон? Когда уже страна стала еще более открытой, почему не приехать к нам? И в этом смысле Петербург тоже хорошо, может быть, неожиданно, потому что в Петербурге много шарма, такого, правда, гибельного шарма, какого-то умирающего шарма, но ничего. И Петербург, в общем, близко ко всему, да, потому что мы забываем, глядя на карту, но хорошо бы вспомнить, что Петербург просто ближе к Европе. Да. Потому что он там почти напротив, там где-то, так сказать, там Стокгольма и так далее, там все рядом. Там Петербург, там Копенгаген рядом, там все рядом. Вот. И поэтому это удобно, вот этот Петербургский форум. Значит, в этом году Петербургский форум, впрочем, как и в предыдущем, проходил в условиях ухудшения отношений с Западом. Но если в предыдущем году все еще были мысли, какими будут отношения с Трампом, например, да, угу, то в этом году более-менее понятно. Отношения плохие и будут и таковыми, и останутся. Отношения будут плохими, это понятно. Причем, сколько они будут плохими и насколько плохими, вот только вопрос. Никаких других вопросов, собственно говоря, нет. Понятно, сколько и насколько плохими. Но при этом я спешу вас поздравить. Была большая атмосфера большого праздника. Была большая атмосфера. Значит,
да,
пели...
какое-то рекордное количество гостей. Можно почитать? Все, что мы там, да, не ожидали.
Значит, был Макрон, который удивил русских тем, что рассказывал им про Каратаева.
Да.
Я думаю, что большинство русских морщили лоб и не могли понять, про что это Макрон говорит. Макрон рассказывал про Каратаева, товарищи. Про Каратаева. Он сказал, вот Каратаев, вот с Безуховым, они, кстати, вот молодцы и так далее, и вот прекрасные люди. Понимаешь? А... Каратаев, насколько я помню, он такой обладал, ну, при том, что это, конечно, о-ля-ля, Каратаев, о-ля-ля, но Каратаев при этом обладал страшно пошлой привычкой говорить пословицами. А?
Да.
Ты не помнишь такое за ним? Водилось что-то такое, нет?
Мне просто понравилось, как вы это назвали, страшно пошлым.
Это страшно пошло. Говорить пословицы? Ну, ты же не говоришь пословицы.
Конечно, говорю.
Что ты говоришь?
Что? Я плоть от плоти этой земли, кровь
Каратаев,
от крови ее.
Я умоляю. Тихон Щербатый и Платон Каратаев в, значит, и так далее. Сейчас я ищу в поисковой машине.
Мало того, я себе недавно нашла новую пословицу.
Тихон Щербатый. А ты больше Тихон... Ты сама больше Тихон Щербатый. Ты знаешь об этом?
Я не Щербатый.
Ты Тихон Щербатый. Ты не помнишь этого персонажа? Тихон Щербатый. Такой малословный чувак, который может... Нет, смотри. Не тужи, дружок, час терпеть, а век жить. Это говорит Платон Каратаев. Он пошляк. Он пошляк, он все время постоянно говорит какие-то дурацкие пословицы. Абсолютно. Значит, секундочку еще. Страшный человек. На самом деле. Секундочку. А где Тихон Щербатый? Мне больше нравится Тихон Щербатый, который чисто что ни на есть Хасаншина. Секундочку. Хасаншина. Никто лучше него не может выполнить самую трудную и порой грязную работу. Значит, все нуждались в таком человеке. Он отважный. Нет, Тихон очень отважный. Надеется быть популярным и достичь высот. Это все про Хасаншина, внимание. Всегда серьезно и немногословно, как Тихон Щербатый. Умеет хранить тайну, всегда держит слово. Ему, Тихону Щербатому, поручали особенную работу. Он, как крестьянин и боец одновременно, не привык отступать. Никогда не отказывался, принимался за все, что ему приказывали. Иногда задания были абсолютно ужасными, но Тихон не останавливался перед трудностями. Он из тех, кто мог вытащить лошадь за хвост из канавы, залезть в самую середину французов, выворотить повозку из грязи. Это был человек слова и дела, всегда готов к выполнению любых просьб и заданий. Чего нельзя сказать, безусловно, о Платоне Каратаеве, который был пошляк и постоянно говорил пословицы. А? Как в народе говорят, и все время сыпал пословицами. Так чудовище абсолютно. Я бы там прихлопнул, если бы я был Пьер Безухов, я бы сказал, что еще одна пословица, и я тебя засажу так между глаз, что ты просто забудешь, как тебя зовут.
Это тоже почти пословица.
Нет, серьезно. Серьезно. Он постоянно щебетал пословицу. Есть же такие идиотики, вот так. Есть же, мужички такие, бывают. Такое, ты все время сидишь, что ты пердишь там? Да вот в народе говорят, чтоб ты сдох, скотина. В народе говорят.
Слушайте, это прям я. Я ровно сегодня утром, кстати, как раз говорил пословицу.
Значит, ты Тихон Щербатый и одновременно Платон Каратаев в одном человеке. Потому что он тебя не видит Толстой, он бы тебя вписал туда, Хасаншина. Элеонора Хасаншина была бы отдельный герой романа.
Знаете, самое интересное, я запоминаю. И стараюсь как-то где-то применить, но не получается.
Да?
Ну, как-то, сейчас если напишу. Они речь из Платона детства Каратаева не привиты, то потом сложно их.
Дело в том, что все, что входит в школьную программу, среди читающих русских оскорбительно знать. То есть это ничего нельзя знать. Я серьезно сейчас говорю. Я на самом деле очень любил «Войну и мир» в старые времена, когда это не стало стыдным. Теперь это стыдно. Я очень любил «Войну и мир». Я первый раз прочитал «Войну и мир», когда мне было 8 лет. И затем перечитывал, по-моему, в 11. И затем возвращался неоднократно. Неоднократно.
Почему же стыдно?
Нет, а сейчас это стыдно. Я потом цитировал это в присутствии своей соведущей, значит, это Басилашвили, когда мы работали с Баси. Вот, и она мне сказала, ну, это же школьная программа, как вам не стыдно цитировать из школьной программы? Сказала мне Ксения Басилашвили. Я с тех пор стыжусь своего знания «Войны и мира», поскольку это школьная программа, и, я так понимаю, среди образованных русских знать школьную программу оскорбительно. А, соответственно, а необразованные русские вообще не знают школьную... Нет, в смысле, необразованные русские школьную программу не знают, а образованные стыдятся. Поэтому
стыдятся. Поэтому никто не говорит.
Поэтому никто вообще ничего не знает в результате, кроме Минкина. Единственный человек, который читает сколько-нибудь в курсе школьной программы, это Саша Минкин. Больше вообще никто, понятно, да? Ну вот, это я стесняюсь. А и Макрон. Два человека. Минкин и Макрон. Два человека. Уже приехал Макрон и начал рассказывать форуму про Платона Каратаева. Я умоляю, эти люди полезли, наверное, в смартфоны посмотреть, что это за чертовщина какая-то. И, да, значит, правда. И знаешь, что я хочу найти? Я хотел, украшая свою речь ласкательными. Вот, образ характеристики Платона Каратаева. Все же, он украшает свою речь ласкательными. Все же. Как скучно, соколик, меня Платоном звать. Каратаевы прозвище, прибавил он, видимо, с тем, чтобы облегчить Пьеру, да? Или облегчить. Посмотри, облегчить или облегчить? Облегчить.
Сколько раз я учила это слово?
Облегчить. Да, это слово ужасное. Я все время на него спотыкаюсь после выходных. За выходные забываю, как правильно.
Облегчить
Пьеру, обращение к нему. Его звали Соколик или Платоша. Платону Каратаеву было быть за 50 лет. Он сам не знал и никак не мог определить, сколько ему было лет. Видишь, он не в себе был. Платон Каратаев. Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики. И наш дом, слава тебе Богу. Секундочку. Солдаты Апшеронского полка. Рядом сидел... Ну, вообще, он постоянно... Платоша этот. Голос у него был приятный и певучий. В певучем голосе человека. Заговорил тем же приятным голосом. И так далее. Добрый человек. Ласковый человек. Эх, соколик, не тужи. Сказал он с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые русские бабы. То есть это мужчина, который говорит интонацией старой русской бабы. Понятно, да? Да как же они взяли тебе, соколик, из дома твоего? Понятно, да? Ну, вот. Когда он говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит. То есть он постоянно, он просто тарахтел постоянно. Положи, Господи, камушком, подними калачиком. Лег, свернулся, встал, встряхнулся. Вот так. Ужасный человек. И его образ привез уговорец делу, родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку. Вот, ты же ужасный человек, которого, ну, секундочку, которого любит Макрон. Наплевать на Макрона. Наплевать. Все, и забыть. Нафиг Макрона. Переходим к настоящей русской элите. Да? Давай.
Конечно.
Потому что нет, Макрон был ужасен, и, конечно, он не вжил, и никто не понял. Никто не понял.
Как не вжил?
А? Это он
хоть,
был не вжил.
Хоть кто-то из мировых
лидеров. Он был не вжил. Он был абсолютно не вжил. Его никто не понял, пойми ты. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот кого поняли. Там был Робби Вильямс, которого позвали. И он выходит на сцену, ты слышала, да? Он выходит на сцену и говорит, «Is it Germany?» Они ему, «No!» Он такой, «Is it England?» «No!» Зал. «Is it Spain?» «No!» И он такой, «Is it Mother Russia?» И зал такой, «Yes!» Значит, и он
неправильно
спел...
Неправильно он сделал. Он должен был повернуться к своему ассистенту и сказать, «А где я вообще?»
«Is it Mother Russia?» «Yes!» И он спел им песню «Гуляй, как русский». Да, основной смысл этой песни, как вы знаете, заключается в том, что делай все, что хочешь, потому что ты можешь. Можешь. То есть никаких моральных ограничений у русских нет. И эта песня вызвала экстаз, полный экстаз у Петербургского экономического форума.
Но это же Стёб.
Стёб? Ну, да? это некая декларация, это некий манифест. Будь как русский.
Вот именно, это же нет, троллинг. Это же,
какой троллинг?
В чистом виде.
Троллинг? Ну, троллинг, не троллинг, но это песня. Извини, что значит троллинг? Подожди. It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Он начинает с того, что он поет о том, что, значит, эти люди с плохой репутацией, с известной репутацией, обокрали нацию. То есть он самому форуму поет, форум, это люди с дурной репутацией, которые обокрали, вынули кэш из карманов целой нации. И они ликуют, воют, они воют от кайфа. Ты что, не слышишь этого? It takes a certain kind of man with a certain reputation to alleviate the cash from a whole entire nation. Take my loose change and build my own space station. Just because you can. Ain't no refuse. Just because you can. Только потому, что ты можешь. В России ты делаешь так, крадешь и обкрадываешь только потому, что ты можешь. То есть никаких моральных препятствий нет.
Спасибо! seduction. Party like a rational. Heavy like an oligarch.
Ну вот эта песня украсила петербургский экономический форум. Я считаю, что тут стёба никакого нет. Тут есть это манифест. Это манифест.
End of discussion. Dance like he got concussion. Oh, we got soul and we got gold. Party like a Russian. Disco seduction.
Ну и так далее. Ну хорошо, я не собираюсь всю эту песню, хотя с ужасным... Она, конечно, обладает каким-то... При том, что это не произведение музыкальное, это, конечно, безусловно, такой нравственный манифест. Раз, два, три, четыре. Слышь, они там кричат. Раз, два, три, четыре. А? Мы русские мальчики, мы везде. И все. Это манифест. Это манифест, и это не музыкальное высказывание, но с моей точки зрения, потому что с точки зрения музыкальной оно мне не очень нравится, но как манифест я его воспринимаю в месте и во время. То есть, условно говоря, это было исполнено на, насколько я понимаю, на празднике Мегафона после выступления Алишера Усманова. Эти праздники, они как бы такие, ну, обязательные для посещения. Об этом вы можете посмотреть у Евгении Миловой сегодня. Довольно большая статья. Петербургский форум, форум, неформальный форум. Сейчас, секундочку, я посмотрю. Вот, обозреватель газеты «Коммерсант», значит, Евгения Милова, она там была. Михаил Прохоров закатывал праздник. Значит, потом еще, там были Робби Уильямс, Патрисия Касс. Значит, Сергей Полунин, который что-то пел, к тому же Земфира и Ленинград. И этот самый Гребенщиков, который пел что-то матерное. И так далее. Муми-тролль был. Звери, Чайф, Несчастный случай. И все много танцевали. Вот, там все. Кто там танцевал? Эльвира Набиуллина. Ну, в смысле, не танцевали, обнаружились. Они там обнаружились на этих праздниках. Эльвира Набиуллина, Владимир Дмитриев, Аркадий Дворкович, Матиас Варник, значит, и там был... И так далее. Ну вот, значит, вся эта подробности все довольно сжато, довольно лаконично по возможности излагает Евгения Милова в «Коммерсанте». Вы можете посмотреть сегодняшняя статья 28.05. Она суммирует свои впечатления. Я хотел спросить, ну, кроме того, что люди оттянулись, показали друг другу успех. Ну, а в этом тоже есть некий контент, понятно, mm-hmm. да? То есть люди оттянулись, показали друг другу символы успеха, что они успешны, что у них все хорошо. Вот Петербургский форум, кроме этого, должен был, с моей точки зрения, мне казалось бы, сама цель предъявить Россию миру как страну возможностей и привлечь инвестиции и технологии. Ну, в этом же смысл.
Да.
Смысл. То есть, мне кажется, что побочная вещь – это продемонстрировать личный успех. Побочная вещь. А главное – предъявить Россию как страну возможностей и страну, с которой с восхищением придут иностранцы, сказав: «Господи, ну надо же ехать в Россию, надо ехать в Россию». Ну вот же она, вот Россия, она же исключительная, она изумительная, понимаешь?
Где мои деньги? Я дайте срочно деньги, должен дайте вложить деньги. Их в Россию. Нужно,
да, я иду в Bank of America, я снимаю свои деньги, я немедленно вкладываю их в Россию. В этом, собственно говоря, дыхание момента. Сейчас все должны так сделать. Я должен первый, немедленно и прочее. Вот здесь, я не знаю, вот здесь какое, насколько было это успешно, вот здесь я хотел бы оценить. Я, честно говоря, не знаю, я, когда спрашиваю, я реально не знаю, поэтому я вас спрашиваю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы знаете, на этом фоне очередной олигарх с семьей уехал в Англию. Забыл фамилию.
Да, я знаю, Борис Минц. Борис Минц.
Минц, простите, да.
Минц, он очень занимался здесь благотворительностью.
Такой... Очень сильно благотворительностью.
Да, он был...
Сильный, прям
да, очень да. Сильный. Борис Минц был очень известен в Москве именно своим размахом в благотворительности, да.
Это ж трешок к форуму. Ну, вот как бы форум прошел, и мы
да.
увидим, что...
Он принял решение валить отсюда.
И это, смотрите, это на очень...
Личное, может быть, это какая-то личная история, может, он...
Нет, Сергей, это на очень высоком уровне, там у него пошли убытки, он там пенсионный фонд, очень огромный будущий.
То есть, можно скажу, значит, это у нас пошли убытки, да? Борис Минц как-нибудь...
У него.
Борис Минц как-нибудь постарается сделать так, чтобы эти убытки пошли у нас, а не у него.
Да, у нас. Ну, а по форуму я скажу, Сергей, ну, я уверен, опрос на будь проводить не будете. Я думаю, более 90% вообще наплевать и не следили, потому что это просто богачи отдыхают.
Я, тем не менее, привлекаю ваше внимание, потому что есть заявленная цель форума.
А я еще да. удивился, что вы все дни не говорили, и я еще думал сегодня, вот заговорите ли сегодня с утра, надо же заговорить, вы ждали, когда он закончится.
Я ждал результатов, я ждал каких-то...
Результат,
что вот разверзнутся горизонты, будут разорваны горизонты, и мы ринемся вперед, непобедимые, неудержимые, какие-то фантастические, понимаете, в чем дело? Но мы должны, поймите, на этом же форуме было сказано, если я не ошибаюсь, что мир будет развиваться, ну, это известные оценки, и вы их, конечно, знаете, что мир будет развиваться быстрее, чем 3% в год, вот в ближайшие годы. Угу. Быстрее, чем 3% в год, понятно, да? Весь мир. Весь мир, он включает в себя разные территории, которые уже развиты, и им большое развитие не нужно, ну, как бы они уже развиты. И они не с низкого старта идут. Да? И поэтому для того, чтобы опережать мир, ну, для того, чтобы не отставать от мира, а для того, чтобы опережать мир, мы должны развиваться по 4% минимально. Эта задача не поставлена президентом, а просто, вот просто, да? Если вы хотите опережать мир, вы должны развиваться 4% минимально. Потому что весь мир будет там 3,2, 3,4, условно говоря, развиваться, там 3,5, да? А мы должны развиваться 4, чтобы чуть-чуть опережать мир. Чуть-чуть. Для чтобы как бы опережать развитие. А президент поставил задачу гораздо более амбициозную. Президент 1 марта во время выступления перед федеральным собранием, он поставил задачу все там в полтора раза. Все в полтора, это в полтора раза, это в полтора раза, все в полтора раза. Понятно, да? А для этого мы должны развиваться, как подсчитали люди Кудрина, более 7% в год. А значит, а все оценки дают нам, все оценки дают, что мы будем развиваться 1,7-1,5, то есть в два раза хуже мира. В два раза хуже, чем в среднем по планете Земля. Мы будем развиваться в два раза хуже, чем в среднем по планете Земля. И примерно в 4-5 раз хуже, чем велел президент. Понятно, да? 4-5 раз хуже. Вот.
Ну, и что, стоит ли нам ожидать тогда реформ?
Я не знаю. Каких? НДС 20% сделают.
Да, любых
финансовых. НДС 20% всех. Сделают. Ну, в смысле, это непонятно, как это вот подтолкнет развитие. НДС 20%. Угу. Как подтолкнет развитие? Вот я вижу совсем уже прямой такой какой-то. Значит, совсем. Я должен вам... Мы после 10 продолжим этот разговор. Я хотел бы, чтобы вы послушали обязательно адвоката Макарова, который сейчас депутат Макаров, который вообще бюджетный комитет. Алло, здравствуйте. Но это позже, потому что у него там много. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Да. Здравствуйте.
Это самое. Несколько слов про Советский Союз.
Да зачем вам Советский Союз? Я умоляю, давайте продолжать передачу, а не топтаться.
Правильно, значит, вы знаете,
да, вот здесь да. Советский Союз, разговоры о нем похожи на рюмку на кладбище. Знаете, такая рюмка.
Согласен. Да. Значит, вы знаете, но Кудрин же не ума палата, о чем вы с нами говорили.
Не знаю.
И, соответственно, есть другие расчеты, почему мы там не можем развиваться. Есть экономисты, которые работают с правительством. И правительство даже их слушает. Причем серьезно. Это раз. И второй момент. Ну, а что, где-то мы развиваемся, где-то нет. Когда все поймут роль личности в истории, когда поймут, что надо делать, ну, видимо, уже поздно. Мы так отстанем, что будет беда.
Ну, и ничего тоже. Вот я уже приводил в пример, и это интересно может представиться. Аргентина и Соединенные Штаты, В конце 20-го, в конце 19 века, Эля, Аргентина и Соединенные Штаты были развиты примерно одинаково. Аргентина и Соединенные Штаты. С тех пор мы знаем историю Штатов, с тех пор мы знаем историю Аргентины.
Сергей, одно слово хочу сказать. Да. Очень многим оценкам, причем, видимо, это правда, наш народ, имеется в виду русский, ну, всеобъемлющий,
да,
территории,
да,
никогда не жил так хорошо. Просто никогда, ни в один участок истории, но имеется в виду в сравнении с окружающим миром.
Это правда.
Вот. А как мы знаем, что у нас одна из основных национальных черт – это лень.
Простите, и... здесь залипло, ну, неважно. А, да.
Лень.
Лень.
Да,
лень. Лень – это рассудительность у русских. Рассудительность,
ну, конечно,
русских. Рассудительность русских часто называют ленью, но это ошибочно. Да, хорошо.
Да, ага. И одна из основополагающих постулатов – пусть железная пила работает, я же человек.
Ну да.
Это же тоже наш постулат. Поэтому надеяться на то, что мы будем куда-то рваться,
да,
это вряд ли.
Да.
Потому что и так всем все хорошо.
Да, это и есть рассудительность. Все равно в конце помрем же все равно.
Ну, конечно. А что, да, с собой зеленую бумагу туда не утащишь?
Не утащишь. Ничего не утащишь. Ни дачу,
ничего. Ничего не утащишь.
Надо вам все сломать, да и дело с концом. Спасибо. Давайте в движение.
Подъем. В движении.
Движение. Улица Москвы. Значит, смотрите, на Ленинградке плохо, и перед Ленинградкой не очень нехорошо от Дмитровки до Ленинградки, притом в обе стороны вот этот участок, от Дмитровки до Ленинградки. Потом перед Волоколамкой напружинилось все, так сказать, красное, там еще плюс авария к обычным затруднениям. Новая Рига, ребята, сегодня просто солирует. Значит, стоит, черт бы ее задрал. Прямо не до Красногорского круга, очень издалека начинает стоять. Что ли от мейджора прямо, не знаю, посмотрите, кто там едет. Ужасно. И потом авария, и потом после Красногорского круга авария, а потом перед тоннелем снова авария на Новой Риге. Но это не очень хорошо, нет. Да, а значит, те, кто пытается проехать по Рублевке, у них тоже неприятности. Из подушки, кто ломится на Рублевку, не надо. Давайте все-таки соберите в кулак волю, возьмите там свои 150-200 рублей или чего, езжайте через Одинцово-Северное платную трассу, ребят. Мне совет такой, новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Десять часов шесть минут, понедельник, 28 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио, говорит Москва. Говорит Москва! Эльвира Касаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
62.25, встречаем на этой неделе рубль на 62.26, 62.26 уже сейчас. А 72.87 по евро. Значит, евро, видишь, подобрался к 73. Ах, что бы это значило, что бы это значило? 62.26, но это ничего, это мы видели, знаете, когда? Сейчас скажу, 62.26 мы видели 10 утра во вторник 15 мая. Правильно?
А? Я не знаю.
Я знаю.
Как вы можете помнить такие вещи?
А для чего голова-то? Между ушами, чего у тебя?
Ну,
во вторник, я тебе скажу.
Нет, а
в понедельник, 14
вот
мая. Понедельник, 14 мая, было 61.80, правильно же? А ставка по ЦБ была 61.73. 61.73. Совершенно верно. А во вторник мы пришли на работу уже во вторник, 15 мая, если не ошибаюсь, я могу ошибаться. Значит, и было 62.26. Я помню, это хорошо.
А потом я съел яйцо и не посыпал его солью.
Не посыпал
впервые
его
за 23 дня.
Да, 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 да. Да. Нет, а что такого-то?
Ладно, хорошо. Нет, я не могу вспомнить, что было вчера.
Нет, что было вчера? Я не могу вспомнить, про что была программа. Я вчера, нет, подожди, в пятницу была летучка, я вышел после летучки, в смысле, после программы, вышел, и проходит гость, наш гость уважаемый. Я не знаю, кто это был. Ну, в смысле, он так со мной здоровается, как будто мы знакомы. И я такой, я думаю, кто это? Вот, и я из вежливости говорю, ну, он хороший человек. Я ему говорю, слушайте, а про что была сейчас программа? А он ехал, слушал тоже. А он говорит, я не могу вспомнить. Я говорю, я тоже. Хрен поймет. Ладно, 62-26, хорошо. Значит, 75, видишь чего? 75-58, нефтица укатила куда? Она у нас плясала на 79, и сейчас она подупала на 75-56. Ну, хорошая, это хорошая высота. Ну,
в бирже вот говорит, что сегодня прогуливался выше 74 рублей курс евро.
Ну, даже,
впервые, кстати, даже. С 15 мая, как вы?
Ну, значит, простите. Нет, значит, я хочу сказать, что нет, а евро-доллар все равно 1,1707. 1,17, не 1,16, но 1,1707. То есть евро мальца поднялся, но совсем чуть-чуть. 17,05, 1,1705 в диапазоне. Биток 7,222. Не знаю, когда мне начинать покупать биток, а? С какого
времени? А вы думаете,
времени?
Он поднимется еще?
Я не знаю.
Вот он какой-то не такой знаю. Неожиданный, весь такой я внезапный.
Знаешь, мне кажется, ну, можно, я не отвечаю только за свои слова. Да. Я не отвечаю за свои слова. Не знаю, мне хочется разбогатеть сказочно. Я же все-таки вырос на этой земле. Я вырос на этой земле, где чувак там подал стакан воды каким-то старым пердунам и сделался Ильей Муромцем. А? Ну, просто подал. Я, говорит, ходить так не умею, но вот выпадай воды. Ну, хорошо, сделался Ильей Муромцем, понимаешь? То есть здесь это земля волшебства. Она земля волшебства от того, что она вся пронизана, я тебе скажу, это благодаря финно-уграм. Потому что индоевропейцы, они, конечно, безусловно, дико практичные и такие убийственно практичные, жесткие люди. А вот финно-угры, которые населяют и сейчас населяют эту землю прекрасную, финно-угры, которые молились на Лысой горе дубу на Лысой горе они молились, понимаешь? То есть они такие витки, ну, в сущности, похожие на кельтов, да? То есть кельты и финно-угры — это две древнейшие цивилизации, которые остались после того, как были съедены неандертальцы. Вот кельты и финно-угры, они поклонялись природе, ручейкам, камням красивым, Лысой горе с дубом и так далее.
Мне нравится.
Вот. И вот эта вот таинственная, мистическая жизнь финно-угорская, она, мне кажется, главное очарование России. Главное очарование России в том, что без чуда нет движения. Понимаешь? Угу. Вот англосаксы, как ты помнишь, ну, хорошая фраза, которую, кстати говоря, произносили на Петербургском форуме: надо изо всех сил бежать вперед, чтобы оставаться на месте. Помнишь, это черная королева из Зазеркалья говорит Алисе, да? Это вот англосаксонский метод. То есть ты должна работать как проклятая, угу. Понимаешь? Для того, чтобы даже оставаться на месте. Но мне кажется, что магии финно-угорской древней, бесконечной, древней, глубочайшей мудрости этой земли, очарованию этого, такого флера очарования этой земли, присуще другое. Без чуда нет движения. Поэтому бессмысленно куда-либо бежать. Вот именно, понимаешь, вот очарование русской земли, финно-угорское, древнее, языческое, оно говорит тебе в сущности следующее. А знаете, почему вы бежите и остаетесь на месте? Вот мне кажется, финно-угорская какая-то колдунья, если бы она говорила с королевой из Зазеркалья, она бы сказала: знаете, почему вы бежите и остаетесь на месте? Потому что бежать или стоять не имеет значения. А вы попробуйте стоять, и вы тоже останетесь на месте. А попробуйте бежать, и тоже остаетесь на месте. Попробуйте бежать вдвое быстрее, и опять вы остаетесь на месте. Понимаете, почему дело? А почему, скажет финно-угорская колдунья? А потому что без чуда нет движения. Нет чуда в беге. В беге нет чуда. Прекратите бежать. Остановитесь. Хватит эти бегущие сердца. Полгорода перегородили. Ну, вас нахрен. Значит, не надо никуда бежать. Остановитесь. Надо ждать чуда. Какие-то старцы войдут, что-то попердят. Там все. Понимаешь? Какие-то так далее. Какую-то щуку мы изловим, щуку. Понимаешь, щука. И молвит щука человеческим голосом. Вот это все, вот это очарование России. Вот здесь правда. Вот здесь правда. Не надо ничего делать. Вообще ничего не надо делать. Все говорят, почему у Ямало-Ненецкого, значит, региона нет губернатора. Я говорю, а сколько нет? Уже 2 недели или 3 недели. Я говорю, и что? Что случилось? Говорит, да ничего не случилось. Я говорю, и что? А что случится, если следующие 30 лет не будет губернатор? 30 лет? Ну, что за срок? 30 лет, я спрашиваю. Да ничего не случится. Ничего не случится. Ответ. Ничего. Если 30 дней или 30 лет у Ямало-Ненецкого региона не будет губернатора, ничего не случится. Ничего не случится такого, как если бы он был или его нет. Понятно, да? То есть воздействие магическое. Дело в том, что это сложнейший интеграл. Русская земля, финно-угорское очарование, она проникнута каким-то сложнейшей формулой какой-то интегральной, которая извлекает из всех деятелей чиновников, из всех чиновников, из всех действий чиновников, она их обнуляет. Понимаешь? Обнуляет и превращает в дым. Сейчас какая-то чиновница...
Нет, ну подождите, а как же винить кого-то же надо?
Винить, можно винить. Ну, винить. Винить понуро, мы виним... Виним-то мы без витамина. Мы так виним как-то привычно, так, без витамина.
Должна же быть такая фигура.
Ну, да, есть. Ну, и что, да. Но главное, что та фигура, у нее взрыв умственных сил. У этой фигуры взрыв умственных сил, источаемых из черепной коробки. А смысла никакого в этом все равно нет. Сейчас чиновники объявили на Северном Кавказе, прошу, чтобы ты знал, на Северном Кавказе отменят звезды Booking.com, отменят, и будут, собственно, чиновники присваивать звезды отелям. Они говорят, скажите, пожалуйста, мы должны отменить звезды Booking.com и создать собственную систему поощрений для отелей. Потому что это все вранье, Booking.com вранье все. Потому что там клиенты отмечают, понимаешь? А должны отмечать чиновники, только чиновники.
Конечно, им-то виднее. Чиновники.
Они между собой на совещании
сказали... послушали отзывы всяких посетителей. Зачем это вам?
Да.
Ну, тут эксперты
что
есть, все сотрудники, титулованные.
Представьте себе, что все сотрудники радио, говорит, Москва, держат гостиницы. Ну, например, каждый держит гостиницу на Северном Кавказе, условно говоря. И я такой говорю, ну, а сколько там у Дашеньки Кнора? Там мне говорят, ну, знаешь, что-то у нее вот 4 звезды. Я сказал, а почему? А почему 4-то?
Ну, что вам, для Дашеньки звезды жалко, что ли?
Нет, не так, не так, не так. Значит, секундочку, я должен сказать, а я не понял, что это за недоработка. Помочь товарищу, помочь, сосредоточиться, помочь. По итогам доложить. Значит, сегодня понедельник, вот в следующий понедельник, пожалуйста, доложите. Я вас умоляю. Значит, мне нужна твердая программа, дорожная карта. Как Дашенька уже к среде, на следующей неделе, получит 5 звезд. Как это произойдет? Все, они пошли работать и говорят, так уже 5 звезд приходит. Точно, начальник, так уже 5 звезд. Все, решили вопрос. Терех Асанович, сколько там у нее звезд? Ага. Ну-ка, давайте, ребята, подработайте. Понимаешь, да?
Конечно.
То есть вот эта земля, она полностью игнорирует это говно. Вот это администрирование, оно, в общем, шуточное, шутейное, шутовское. Там, правда, деньги настоящие, но и это, в общем, дым. Понимаешь? Эта земля игнорирует любое администрирование, любое управление. Поэтому, когда мы говорим, хорошее здесь управление или плохое в России, и критики говорят, ну, такие вот с англосаксонским умом, как бы, они говорят, здесь отвратительное управление. Здесь все уходит в болото куда-то. И никто ни за что не отвечает. Понимаешь? А я улыбаюсь. Когда так критикуют, я улыбаюсь. Потому что эта земля, она интегрально исчислит любые усилия. Здесь можешь корячиться, будешь стоять на месте. А можешь не корячиться, все равно будешь стоять на месте. Эта земля все равно проглотит тебя в болото. Это магический колобок Пиперштейна, который проглотит тебя по-любому. Работай ты, не работай, пьянствуй, или наоборот, занимайся бегом. Колобок Пиперштейна проглотит тебя и высрет. И высрет тебя мистическим другим существом, понимаешь? И все. Вот вы понимаете, о чем я говорю, наверное. Ну, вы же читали мифогенную «Любовь Каст», конечно. Ты читала мифогенную «Любовь Каст»?
Нет.
Она не читала. Прочитай, пожалуйста, «Парторг Дунаев», которого проглотил и высрал колобок. Я хотел обратить ваше внимание на некоторое выступление, совсем короткое, если позволите. Это выступил значит, Андрей Макаров. Почему-то все пишут: Танечка, Танечка, что Танечка? Что Танечка? Что Танечка? Начинается. А?
Не знаю, что
существует Танечка. Легенда, существует легенда, что когда Дума была в Севе, существует легенда. Грязная, если отрезать языки подонкам. Отрезать языки. Что когда Дума была в Севе, ты знаешь, что в Севе была Дума, в книжке Сев, которая сейчас мэрия, там была Дума после того, как парламент расстреляли. В 93-м году расстреляли парламент в России с моста. Там Грачев бегал, руководил расстрелом. Понятно?
Конечно,
абсолютно. Да. А значит, а там отстреливались, там, там Бабурин, депутат Бабурин отстреливался, там Лимонов отстреливался, Саша Баркашов и так далее, они отстреливались. А? Но против танков не смогли, нет. Значит, и после этого, поскольку Белый дом потом реставрировали, турки, кстати говоря, турки. Ну вот, значит, ну я не припомню, кто у них тогда был, но турки. И, значит, они, а Дума переехала поблизости в СЭФ. И они тусили там, и будто бы одному из депутатов кричали «Танечка», когда он проходил, прямо там. И мне прямо сказали, вот сейчас вот ему крикнули «Танечка», он обернулся. Вот, поэтому успокойтесь, пожалуйста, так сегодня.
Подождите.
Не надо дальше меня расспрашивать, а то я расскажу. Да? Не надо рассказывать.
Я остаюсь в недоумении.
В недоумении, там и оставайся. Там и оставайся.
Незапятнанный мозг.
А то твой мозг ничем, да, ничем. Я бы сказал, ничем не запятнанный. Ничем не запятнанный. Одному из депутатов.
Какие-то пятнышки есть,
например. Одному из депутатов кричали «Танечка», и он оборачивался, сейчас говорю, в Севе. Но это грязная история, якобы. Но это и грязная история. Сам я не кричал «Танечка» ему никогда. Сам, это грязная история. Нужно отрезать поганые языки, которые это говорят, и засунуть говорящим в задницу. И все. Хватит об этом. Все, прошу вас, умоляю. Ну что вы?
Я написал себе тезисы. В прямом эфире выступать, что-то доказывая, бесполезно.
Чуть-чуть я качну вперед.
Основная проблема... Это то, что слово «дауншифтер» у нас в стране...
Опять начинается.
...как оскорбление. Я думаю, те приоритеты, которые озвучил Алексей Леонидович...
Озвучил, ужасно. За такие слова надо...
поменяем название. Будет правильно назвать ее «What will tomorrow bring us?». Но тогда возникает вопрос. Наша повестка и мировая повестка, насколько они совпадают друг с другом? И если мы собираемся обсуждать локальные проблемы, не означает ли это, что мы фиксируем свое вечное отставание от проблем мировых? Вот это, пожалуй, главное то, что я хотел сказать. А теперь, честно говоря, хотел бы предложить обсудить то, что на самом деле можно было бы обсудить. И то, что имеет значение для роста экономики, как мне кажется. Гораздо больше, чем приоритеты. Я предлагаю обсудить второй закон термодинамики. Для тех, кто... Нет, Чубайс сидит рядом.
Сигнал, мне надо примотать.
Хаос возникает просто потому, что мы ничего не делаем. Просто ничего не делаем. А вот для того, чтобы в замкнутой системе навести порядок, надо что-то делать. Причем меры, которые мы будем предлагать, они должны быть качественными. В противном случае, то есть, помните, как известно, надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте. И тогда нам надо на самом деле в первую очередь определить, в чем сегодня главные проблемы. Ведь вот мы обсуждаем указ президента, да вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них, будут ли они выполнять указ. Я посмотрю на того сумасшедшего, который сейчас встанет и скажет: нет, не буду, потому что у меня нет денег. А у них нет денег на выполнение указов. Строго говоря, правительство, которое сегодня говорит о том, что оно будет выполнять указы, тоже прекрасно знает, что те цифры, которые Татьяна Алексеевна назвала, когда была председателем счетной палаты, 8 триллионов, у правительства тоже нет. Так откуда мы их получим? И на самом деле, но, к сожалению, мы все вопросы свели к обсуждению, где взять эти 8 триллионов, а не то, что на самом деле надо сделать. А дальше мы прекрасно с вами понимаем, что две главные беды – это абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность. Я сейчас, вы знаете, уже, в принципе, считаю, что я намного наговорил, поэтому я не буду говорить название, но я предлагаю сопоставить капитализацию отдельных частных компаний.
Это вы против Сечина, послушайте.
Отдельных, сопоставимых, по крайней мере, по виду деятельности государственных корпораций или даже государственных монополий. Повторяю, смелости назвать компанию у меня не хватит. Так вот, коллеги.
Это он про Роснефть.
А вторая беда — это не неэффективность. Это абсолютная безответственность. Потому что в стране никто не отвечает за результат, который он был достигнут.
Включая Макарова.
Тогда у нас на самом деле возникает... А сделано ли что-то сегодня?
Включая Макарова.
Да на самом деле уже главная задача по выполнению указа решена. И мы должны сегодня откровенно это сказать. Я думаю, что еще министр экономического развития будет говорить. Но я думаю, что лучше послушать его на следующем завтраке Сбербанка. Через год. Потому что главное мы сделали. Мы передали Министерству экономического развития Росстат. Все будет нормально, коллеги, поверьте.
То есть он говорит, что будут лгать. Правительство будет лгать, и Росстат будет лгать, и нам будут лгать о развитии. Вот что говорит глава бюджетного комитета Госдумы.
К сожалению, исправительно-трудовые колонии за это время лучше не стали.
Он считает, что его за эти слова посадят. Мне кажется, что это кокетство. Андрей, вы кокет.
Выполнять стимулирующую роль.
Он кокет. Мы абсолютно... Он старый кокет.
Мы готовы обсуждать ставки, не налогов, но
его
мы
никто не посадит.
Обсуждать систему. У нас неэффективна бюджетная система. Несмотря на то, что Минфин вот в этих вот условиях пытается выжать из нее... Нет, я не буду говорить, что пытается выжать из нее Минфин, потому что на самом деле система межбюджетных отношений у нас еще более неэффективна, чем бюджетная система. У нас неэффективна система управления. Но вместо того, чтобы обсуждать, как решать системные вопросы, которые действительно могут дать результат, мы будем с вами обсуждать, где нам взять 8 триллионов. Но я хотел бы обратить внимание Алексея Леонидовича Кудрина на то, что говорить о том, что мы можем исправить наше образование или здравоохранение деньгами, влив в них, это то, что говорила сейчас Голикова, это бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одну возможность более эффективно их воровать. Но я повторяю, первый шаг в выполнении указа президента, передача Росстата Министерству экономического развития выполнена, и я думаю, что следующие шаги будут не менее эффективными.
Так, слушайте, значит, что говорит Андрей Макаров? Во-первых, простите контекст, с которым он постоянно намекает, что его за это посадят. Но, конечно, речь идет не о том, что его посадят, а речь идет о том, что его репрессируют за эти слова. Надо сказать, что все в зале, ты видела, какие лица у всех в зале в момент
это
завтрак Сбербанка?
Самое интересное, на
Но
самом
расскажи,
деле.
Ну расскажи. Вот ты
половина ней, людей так ухмыляется, так иронично.
Ухмыляется, как если бы, внимание,
усмешкой.
Ухмыляется, как если бы Макаров рассказывал матерный анекдот про Чапаева.
Да, вроде да. того, как да. будто это некое очень да. забавное существо, на которое
да.
ты так смотришь немного снисходительно.
Нельзя относиться к этому серьезно, и все ухмыляются, как если бы Андрей Макаров рассказывал матерный анекдот про Чапаева. Какое это сказать, да? И все такие, ну, в общем, ну что ж, ну вот.
Несколько человек,
случилось.
Показали, они да. были очень
некоторые,
сосредоточенными.
У некоторых лица такие, как будто он пытается испортить картину «Иван Грозный убивает сына». «Иван Грозный сын его Иван».
У некоторых так ходят желваки.
У кого? У Кудрина.
Да, вот эта вот нижняя челюсть пожевывает.
Потом Кудрин в середине начинает просто трепаться с Собяниным, и видно, что оба веселы.
Ой,
и в этот момент Макаров, конечно, абсолютно точно чувствует мизансцену. Он потрясающий в этом смысле. И он прямо сразу начинает обращаться к Кудрину. Да?
Ты знаешь,
как только Кудрин от него отворачивается, он сразу, как справедливо сказал Алексей Леонидович, там Алексей Леонидович, хватит разговаривать, он не хотел сказать, хватит разговаривать на задней парте. Алексей Леонидович! Значит, Алексей Леонидович отвлекается от разговора с Собяниным и начинает снова слушать
Кудрина. А до этого момента был да. какой-то всплеск эмоциональный в этой речи.
Да.
И Собянин вдруг расширил так глаза, как будто очень сильно чему-то удивился.
Да.
Это было очень милое
да.
выражение.
Да.
И
да.
вот Яровая, которую я запомнила здесь, она...
Яровая! Она сидит с видом...
С очень серьезным лицом. Смешно, она...
Я сейчас скажу, почему она напряжена. Она пытается понять, что говорит Макаров, и все время не получается. Потому что слова, нет, слова слишком длинные и фразы слишком длинные. Поэтому Яровая делает колоссальное, как-то запредельное интеллектуальное усилие, чтобы понять, про что это. У нее зародилось нехорошее подозрение, что это про что-то умное. Нехорошее подозрение. Но она не может это сказать в открытую. Понимаете, поэтому она думает, что надо делать умное лицо такое. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Доброе утро, Михаил.
Ну, скажите, что вы думаете о выступлении Андрея Макарова?
Ну, я могу только высокие аналогии. Наполеон после Конституции 8-го года Сиеса не посадил. Вот. И в консулат не ввел, и не посадил. Вы знаете, вот у нас был исторический колоссальный мировой опыт, когда Конституция начиналась со слов «Отныне вы республика под управлением императора».
Да,
но император был, конечно, величайший, несмотря на то, что исполнительная власть с триумвиратом консулов все равно сосредоточена была властью одного только консула пожизненного.
Да.
Он ведь действительно сосредоточил власть исключительно в своих руках, даже в большей степени, чем сейчас. Он ведь действительно занимался делом. Он 24 часа работал над хозяйственными проблемами, знаменитые кодексы Наполеона, понимаете, да?
Да, да. Ну, кстати, давайте вернемся в Петербург в сегодняшний день. Вы возвышаетесь над нами.
Чтобы существовал такой коленкор, я бы сказал, такое деревенское слово, существование государства, этот консул должен быть, ну, действительно, незаурядным. А сегодня мы видим, что танцы высших людей, так, по словам метким Розанова, когда-то сказанные, они сосредоточены именно в приоритете личного участия и гарантии этого личного участия. Подождите, без
тем не менее, давайте играть в игру. Вот я вам предлагаю. Потому что я абсолютно, значит, понимаю, о чем вы говорите, но я не понимаю, почему вы отказываетесь от игры. Игра, как если бы Петербургский экономический форум был мероприятием, который требовал бы анализа. Давайте играть в эту игру. Пожалуйста, я вас прошу, скажите мне, что говорит Андрей Макаров в этом контексте? Он говорит, контекст такой, что меня посадят, начинает кокетничать, все это хорошо.
Ну, у Макарова иногда, как и у любого, ему же нельзя отказать в интеллекте. Ну, нельзя,
да, безусловно, безусловно,
Он на всех созывах сидел, он всю эту внутреннюю тектонику, этих литосферных плит, которые наплывают друг на друга, все круша, он прекрасно знает. Возможно, он предчувствует свой уход. Возможно, иногда человек должен подняться до высот, смыть с себя все то, о чем вы намекали, все непотребное, и все-таки самому себе доказать, что я что-то могу. К тому же вряд ли его кто-то посадит.
В России любой уход – это уход в болото. В России никаких других уходов не существует.
Он сказал абсолютную правду. Вот я Макарова этого 100 лет знаю, не буду там по личностям проходить. Он сказал вот в таком виде, немножко озираясь вот на пенитенциарную систему зачем-то. Он сказал, абсолютную правду. Неэффективность поглощает все.
Да. Неэффективность и безнаказанность. Что сказал два параметра. Неэффективность абсолютно и безнаказанность абсолютно. Вернемся после новостей. Я прочитал стихотворение Лимонова, которое написал посвящение Навальному. И подумал, что, конечно, если бы он согласился его прочитать, но не уверен, что это произойдет. Я имею в виду, согласится ли он. Ну, можем попробовать. У меня его телефон, прикинь, что. Я только не знаю, какой префикс. Но, может, 910, мне кажется. Я попробую. То есть у меня его телефон с такой древности, что там вообще не было префиксов. Можете представить?
Угу.
Сейчас посмотрим, если это он.
Там, наверное, какой-нибудь 812.
А, я думаю, 910 у него должен быть. Потому что это большая древность. И я думаю, что... Алло? Да. Эдуард Вениаминович. Алло?
Алло.
Эдуард Вениаминович, здрасте.
Нет, это Николай.
Извините, пожалуйста. Хорошо, значит, я ошибся. А на самом деле этот телефон, ты будешь смеяться, 77, вот который начинается и заканчивается на 14.
Ну, он коротенький.
Купил, кстати, может
через
быть, он...
812.
495 можно, 495 можно.
Подождите, он разве не в Питере? Нет?
Лимонов-то?
Да.
Он здесь на Яузе.
Тогда, конечно,
это 495. Знаешь, что 495? Этот телефон после тюрьмы, когда Лимонов вышел из тюрьмы, купил ему на моих изумленных глазах Стас Белковский. То есть и на свое имя, причем. Я думаю, что у Лимонова телефон на Белковского так и есть. Ну, неважно. Может, да. Эдуард Вениаминович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Доренко. Вас беспокоит? Я из эфира. То есть это телефон мой мобильный, но я его подношу к микрофону таким образом, что нас слышит...
Так не вовремя, я статью переделываю. Ну, давайте.
Быстро. Секунду буквально. Скажите, пожалуйста, о статье, о стихотворении, которое вы написали Навальному. Я не смею дерзать читать. Думал, может быть, вы можете его прочитать.
Ну, слушай, я не буду для вас...
позвольте тогда мне его прочитать. Тогда дайте мне добро на то, чтобы я его прочитал.
Я вам разрешаю, а что, вы будете при мне, что ли, читать?
Нет, нет, я вас благодарю, и все, отставь.
Это отмечено, что это бэд относится к жанру бэд-поэтри.
И тем не менее вы говорите о том, что Россию не изменить. Означает ли это, что Россия – это такая плазма подобная, болотистая такая?
Это не, это вы говорите, что Россия – это плазма, а я вот то, что написал, то написал. Это чепушиное стихотворение, помните?
Да. Да, помню, Конверт, помню, кажется, помню. Но вы не Чепушиной. Стихотворение написал. Чепушина, а вы...
Написал бедному, бледному Навальному, сидящему на 45 суток стихотворение.
А я его прочту. Рад вас слышать, рад вас слышать. Ладно, давайте, рад вас слышать. Да, Лимонов. Он здесь на Яузе где-то сидит. Я давно, я был у него на каком-то дне рождения, но это совсем было, кстати, дремучее, ну, больше 15 лет, а? Может быть, 15 лет назад, не знаю. Вот, я прочитаю, как написал Лимонов. Это подтверждает мои мысли о финно-угорской сказке, мгле, очарования вот таком вот, который витает над Россией, о волшебстве, о счастливом волшебстве. Оно не обязательно счастливое, но надо его воспринимать как счастливое. Леша, большая нога, сидит 40 дней в спецприемнике. Он и Волков, два сапога, но Россию не взять за рога. О, охальники! О, нескромники! Россию вообще не вытащишь за уши. Большая, как тот медведь, Россия продолжает сопеть. Кремль здесь лежит вместо ратуши. Как-то я был в Кремле, Красную площадь видел через зубцы. По площади ходили туристы и глупцы. Кажется, это было в феврале. Вдоль зубцов пролегали кабеля для связи с космосом, ля-ля тополя. Кабеля, как в тюрьме, молодцы. Россию, Леша, никуда не поднять. Она никуда не пойдет. Ни с тобой, ни со мной, ни взад, ни вперед. Она благоразумна, она не Дон Кихот. Леша, большая нога, ты думал, придешь, пискнешь слово. Россия невозможно сурова. Она видела таких у Гага. Так вот, значит, я не согласен с поэтом, но я не согласен с Лимоновым.
Вы же только что говорили, что мы болото.
Но мне кажется, нет. Мне кажется, что Лимонов наделяет Россию здесь неким решением. То есть Лимонов говорит о России, которая противостоит Навальному, решив так. Она так решила. Ты понимаешь разницу между моей и лимоновской оценкой? Лимонов считает, что Россия так решила, она сурова. То есть она Эктор. Россия Эктор, считает Лимонов. Она так решила и будет так делать, потому что видела она таких у Гага. Понятно, да? А я считаю, и в этом принципиальное отличие, что Россия ничего не решала.
Ну,
Россия, дело в том, что Россия находится в...
Она не очень некторская. Спящий медведь...
Большая, как тот медведь, добудится. Она продолжает сопеть.
Вот
она
здесь, ее него... невозможно пробудить, как бы
утверждает. А у него нет сна. Вот у меня скорее сон. У меня Россия, в моем представлении, Россия — это марево. Марево болот такое волшебное, которое родит замки какие-то, родит мечты, родит волшебство, понимаешь? Вот это для меня Россия. А для Лимонова Россия Эктор. Россия что-то делает. Она продолжает сопеть. Вот он пишет. Медведь, Россия продолжает сопеть, пишет Лимонов. То есть он наделяет Россию субъектностью и решимостью что-то не делать. Да? Это решимость не делать. С моей точки зрения, нет решимости не делать. Это не деяние в чистом виде. Это марево, это туман над болотом. Вот что такое Россия. Понимаешь? Она не решает не делать. Она вообще
она
ничего.
Она просто не делает.
Она просто вообще ничего не решает. Она вообще ничего не решает. Вот в этом специфика. Ну хорошо, значит, или решает, но всегда ссылается на бессознательность. Понимаешь? Угу.
Ну, так случилось, так произошло, такое.
То есть она ссылается, Россия ссылается на бессознательность. То есть это оно само произошло. Вот очень русский ход. Да, я ничего не хотел, а это оно само случилось со мной. Вот человек, который...
Родился Иван.
Я повредил картину «Иван Грозный и сын его Иван». Человек ворвал, пришел в Третьяковку, вырвал из пола, значит, это столбик. Столбик, который там...
Ну,
столбик,
не вырвал, они там просто стоят.
Да, ну, он взял, взял это ограждение. И стал бить по картине «Иван Грозный и сын его Иван». Он разбил стекло, ну, по-моему, на 500 тысяч рублей, да?
Да, да,
он причинил повреждения на 500 000 рублей.
Там в трех местах порвано полотно.
А, вот как, ну, так значит, послушайте его.
Каким образом повредили?
Стойкой нанес. И как-то вот поехал, приехал посмотреть на нее. 8 вечера зашел, уже хотел было уходить в буфет, выпил 100 грамм водки и что-то. Водку не пью, вот и накрыло.
Тяжесть поступка своего осознаете?
Да.
Тяжесть поступка своего он осознает. И он зашел в буфет, водку обычно не пьет, обычно он не пьет водку. Поэтому вот и накрыло. То есть там в Третьяковке он стал пить водку в буфете, 100 грамм водки. Значит, Насколько я понимаю, дальше шло, и у нас нет этого. Он говорит о том, что его раздражала эта картина «Иван Грозный и сын его Иван», потому что там изложена неправда.
Вот первоначально, да, такая информация появилась,
неправда,
что
да.
Из-за исторической неправды.
Из-за исторической неправды, потому
он
что он...
возмутился.
Он считает, как и подобает патриотам, он считает, что Иван Грозный не убивал сына никогда, никогда не убивал сына. А он вез его в больницу, как вы знаете, из Москвы в Петербург. Как рассказывал нам Потомский, губернатор Потомский. Помните такого? Значит, он рассказывал нам... Потомский губернатор чего, не помнишь? Он же был... Он баллотировался в Брянске? Он баллотировался в Брянске. Нет, а потом был в Орле, совершенно верно. Потомский объяснил общественности, что... Вадим Потомский. Он объяснил общественности, что, когда он был губернатором чего? Орловской области, абсолютно верно.
14-го, 18-го.
Да. А баллотировался еще в Брянскую область, я знаю. Он баллотировался, там не прошел, Демин прошел, потом Демина посадили, очень хорошо. Значит, слушай, Потомский сказал, что... И это патриоты, в основном патриоты так мыслят, что никакого сына не убивал Иван Грозный. Иван Грозный был, безусловно, хорошим. Митрополита Филиппа он тоже не убивал. Митрополита своего он не убивал. А он тоже был очень хороший. А это все оговорили враги. А на самом деле они ехали в Петербург, еще вот при Иване Грозном, в 1500 каком-то году. Петербургу еще предстоит через 150, через 140, через 150 лет быть основанным Петром Первым, но это не имеет значения.
Для ну, великих там, людей это все не
абсолютно
помеха.
Правильно, абсолютно верно, потому что они ехали из Москвы в Петербург, это был мистический Петербург, которому надлежало стать.
Это был Петербург
гениальному...
будущего.
Это был Петербург мистический, который замыслен был Иваном Грозным. Патриотом, он просто умер на коленях.
Заболел и умер.
На коленях у отца.
Ночь холодная.
Наверняка и вот подгадили какие-то иностранцы.
Безусловно.
Чихали, может быть, иностранцы на него, может быть, там плевали в компот и так далее. Будучи патриотом, этот добрый человек возмутился картиной Третьяковки и решил ее уничтожить. И если бы никто не понял, он бы ее уничтожил. Понимаешь? Россия, 21 век. Я вас поздравляю, товарищи, просто я вас поздравляю. Идиоты были всегда в России, всегда. Но идиоты, которые имеют право уничтожать картины, прямо рождены, вот эти идиоты, которые имеют право уничтожать картины, прямо рождены с подвижниками НТО, которые врывались в манеж, прямо рождены офицерами России, организация офицеров России, которые врывались на фотовыставку на Болотной набережной к братьям Люмьер. Понимаешь, да?
Угу.
То есть вот эти офицеры России и эти сподвижники НТО напрямую привели к попытке уничтожить Иван Грозный и сын его Иван картину. Понятно, да? Напрямую. То есть прямая связь. Если быдлу, а еще и быдлу неумному, Если маргинальному быдлу разрешено врываться на выставки, фотовыставки, если маргинальному быдлу разрешено врываться в манеж и портить экспонаты, то маргинальному быдлу, безусловно, разрешено врываться в Третьяковку и портить картины. Абсолютно очевидна связь Правда же? Мы же видим эту связь. И скажите, пожалуйста, а кто это маргинальное быдло? А кто это маргинальное быдло воспитал? Мы. Мы. Я за ответственность.
Так мы-то надеемся, что просвещением, там, каким-то вот этим искусством, понятно, да, допуском всех
мы
до
прекрасных маргинальному быдлу, ценностей. Мы привили маргинальному быдлу, мы привили понимание собственной правоты, раз. Мы привили маргинальному быдлу понимание, что они имеют право на насилие, два. Мы привили маргинальному быдлу многократно возможность, мы дали возможность маргинальному быдлу многократно использовать трибуны, в том числе СМИ, в том числе телевидение, федеральное телевидение, для того, чтобы угрожать всем остальным. Они же угрожали, угрожали. Антимайдан угрожал с Первого канала и так далее. Это постоянные угрозы. Значит, маргинальное быдло привыкло манифестировать это, а теперь маргинальное быдло пошло в атаку. И я считаю этого прекрасного человека, этого прекрасного человека, я считаю жертвой нашей. То есть мы исковеркали ему жизнь. Перед нами стоит мужчина, который пытался уничтожить картину «Иван Грозный, сын Иван». Значит, этот мужчина, наша жертва, мы общество, которого, правда, нет, но неважно, предположим, что оно есть, мы общество, исковеркали жизнь человеку. Мы привили ему мысль, что маргинальное быдло имеет право угрожать и применять силу. Вот и все. Мы исковеркали жизнь человека. Мы ему испортили жизнь. Мы. Не вы, не кто-то, там, не кто-то там какой-то, не власть, не еще какой-то плохой человек. Вы испортили ему жизнь. Вы дали маргинальному быдлу чувство правоты, и вы дали маргинальному быдлу право на насилие. Вы. Теперь удивляетесь, а я нет. Я не удивляюсь. У меня очень важная тема, вот Собянин выдвигается, не знаю, я остался 40, на 49-й минуте, я только к ней пришел, видишь, немножко вот плохо. Знаешь, что интересно? Ну, хорошо, Собянин нет. Ну, правда, я поддерживаю все на свете, значит, я просто не про это. Я хотел сказать про гипотезу мира РНК, можно я вам расскажу? Ну, какие-то про Собянина же мы много, еще будет кампания до 9 сентября же выборы, не помнишь, честно, не помнишь? 9 сентября или 8-го, какой?
Не до 14-го,
ну, какая-то. А? Это, да, там, надо посмотреть, там воскресенье будет. Сейчас я посмотрю быстренько. Выборы будут, по-моему, 9 все-таки сентября. 9. Я не ошибся, мне кажется. Ну, хорошо. Значит, президентский выбор. Нет, выборы в сентябре 18-го, да. Выборы мэра. Ну, вот посмотри, выборы мэра. Дата проведения. 9-го, конечно. 9-го, да. 9-го, 9-го. Да. Видишь, я не ошибся. Сразу сказал. Вот, смотри. Значит, это хорошо. И мы до 9-го много раз расскажем вам о том, в каком чудесном городе. И это правда. И, так сказать, и мы с огромным удовольствием будем хлопотать. Поэтому вот, сейчас, секундочку. Мне важно другое. Я хочу сказать про РНК и про Европу. Про Европу, которая планета, которая спутник. Это вообще просто офигенски. Я читал и гипотезы мира РНК. Ты читал об этом?
Mm-mm.
Господи, есть Европа, спутник, сейчас я забыл чего, Сатурн у него. Значит, и на ней льды, и это понятно. И туда американцы отправляют... Нет, понятно, что там льды, это уже все понятно, это уже известно. Это я не спрашиваю, а это я прямо заявляю. Да? И туда американцы отправляют, значит, свои исследовательские эти самые. И они надеются, звездолет какой-то, значит, они надеются, что их аппарат спустится туда, пробурит на 10 сантиметров всего-навсего этот лед на Европе. И обнаружено, ну, там, конечно, неприятные условия, если честно, там минус 160 на экваторе и минус 210 на полюсах. Понимаете, температура, я сейчас говорю.
Очень неприятная.
Неприятная температура, да. Даже хуже, чем в Сибири. Значит, минус 160 на экваторе, это как бы Африка там, и минус 210 на полюсах, то есть не фонтан. Но там они надеются обнаружить жизнь. Потому что там движутся льды, мы не понимаем, из чего они, может быть, водяные льды, а может быть, углеводородные, тоже бывают такие. Значит, и под этими льдами, вероятно, есть жидкость под коркой. И, вероятно, поскольку видно движение льдов, есть тектонические какие-то явления, которые могут создавать теплые течения внутри, понимаешь? И там можно проверить теорию мира РНК. Ты знаешь мир РНК? Что одна из теорий зарождения жизни заключается в том, что РНК образуется спонтанно и реплицируется спонтанно.
Угу.
Понимаешь, да?
Угу.
Ну вот. И, значит, поскольку они реплицируются, они единственные белки, которые так-то белки не реплицируются, да, кроме РНК. То есть их надо создавать. А РНК реплицируется. То есть лежит такая как бы трубочка РНК, очень сложная при этом, да? И вдруг рядом с ней возникает вторая, и они раз отъезжают друг от дружки.
Да, да.
Это фантастика. Ну вот, и эти РНК, если это мир РНК, если там найдут РНК, то окажется, что жизнь – это свойство более широко распространенное во Вселенной, чем мы раньше думали. И окажется, что, может быть, источник этой жизни лежит... То есть, чтобы жизнью пропитана вся Вселенная, то есть вся Вселенная и есть жизнь. Понятно, да? И ну, там, так сказать, можно далеко идущие.
Я просто представляю себе, вот там некая корка такая ледяная, под ней
да.
в теплом течении живут какие-то существа, и вдруг мы, ну, да. люди, пробуриваем эту корку, и они такие, холодно, перестаньте.
Нет.
И все умрут.
Нет, это РНК.
А
нет,
вдруг мы им там занесем существа. Свое может, вот вся это все нехорошее.
Да. Европа.
Демократию.
Сейчас, вот это все. Мне дают уточнение. Но почему-то у меня не возникло. А вот Европа, это шестой спутник Юпитера. Спасибо, Барри. Извините меня.
Юпитер,
за
ошиб... да.
Юпитера. Юпитера. Да. И вот на Европе будут искать РНК. Если РНК образуется спонтанно, то в ледяной под коркой льда в воде есть соответствующие условия. Если там на Европе спутники Юпитера найдут РНК, то это развернет наше знание абсолютно серьезно. Понимаешь? То есть мы перейдем к более точному пониманию устройства Вселенной. Вот это, для меня вот это очень волнующая фигня.
Ну, пока у нас есть только фантастические книги и всякие комиксы, но я думаю, что они на самом деле все подготовка к неким вариантам развития событий.
Я читаю Википедию. Мир РНК, гипотетический этап возникновения жизни на Земле, когда... как функцию хранения генетической информации, так и катализ химических реакций выполняли ансамбли молекул рибонуклеиновых кислот. Впоследствии из их ассоциаций, то есть когда рибонуклеиновые кислоты собираются, вот некие ансамбли, да, такие, возникает современная ДНК-РНК-белковая жизнь. То есть вся ДНК-РНК-белковая жизнь возникает из способности некоторых белков, а именно рибонуклеиновых кислот, реплицироваться. То есть они могут оставить свою реплику, угу. копию. Вот это удивительно. Идея мира РНК была впервые высказана Карлом Вёзе в 1968 году, а позже развита Лесли Орджелом и окончательно сформулирована Уолтером Гилбертом в 1986 году. Пожалуйста. Понимаешь? В живых организмах все процессы происходят в основном благодаря ферментам белковой природы. Вот послушай сейчас внимательно. Послушай, ты, может быть, поймешь. Ферменты – это энзимы. Нет, послушай меня. Ферменты – это энзимы. Значит, послушай внимательно. Белки не могут самореплицироваться. Вот запомни сейчас это.
Хорошо.
Белки не могут.
Отложи.
У нее красная медаль.
Послушай, к этому мы вернемся потом.
Можно я вернусь к Асаншину? У нее красная медаль в школе, а затем в университете. Красный диплом в университете, до этого красная медаль в школе. Красная
не
медаль.
Не красная, а просто.
Золотая медаль. Золотая медаль. А?
Да.
Золотая медаль в школе и красная медаль в университете.
Значит, смотрите. Диплом.
А красный диплом, наоборот. Да.
Красный диплом, синий нос.
Внимание, attention. Внимание, сосредоточься. Значит, смотри, белки не могут самореплицироваться. Так?
Угу.
И они синтезируются вновь на основании информации, заложенной в ДНК. То есть они считывают информацию ДНК и синтезируются в клетке, внутри клетки. Но удвоение ДНК, а ДНК удваивается, происходит только благодаря участию белков и РНК.
Да.
А откуда же их взять, если они не могут? Не могут. Они не могут. Вот этот замкнутый круг создал, наконец, теорию самозарождения жизни, в которой признана была необходимость не только абиогенного синтеза обоих классов молекул, но и спонтанного возникновения системы взаимосвязи. Нужно было, чтобы они спонтанно начали реплицироваться. Понимаешь, о чем я говорю? Значит, эти опыты были проведены в 80-х годах в США. была открыта каталитическая способность РНК. А по аналогии с ферментами, я тебе говорил, ферменты это энзимы, я тебе в самом начале сказал, запомни. Ты запомнила?
Запомнила. Значит,
по аналогии с энзимами.
Энзимы.
РНК-катализаторы были названы рибозимами. Понятно? И дали за это Нобелевскую премию в 89 году. Таким образом, РНК могли существовать полностью автономно, катализируя метаболические реакции, например, синтез новых рибонуклеидов и самовоспроизводясь, сохраняя из поколения в поколение католические свойства. Понятно? С какого момента понятно?
С какого-то.
Все время было понятно?
Вообще, да.
Значит, если сейчас на Европе найдут, а также на Титана не собирается, Титан, помнишь Титана Ванагута? Сирена Титана Ванагута. Прекрасно. Значит, если они найдут на Титане, на Европе, рибонуклеиды, кранты, все, мир перевернется. Я перестану ходить на работу. Договорились? В движение!
Подъем! В движении!
Гады физики на паре, помнишь, Высоцкого? Об этом пел Высоцкий.
Что? Чем быстрее мы развиваемся, тем чаще сменяются все эти научные теории.
Ну, понимаешь, нужна же какая-то теория, которая будет... Ну, одним словом, мы за новое...
Это я говорю, а вы на это мне обычно всегда отвечаете. Нет, ничего не бывает постоянного, все в движении.
Ну, об этом сказал Джан Цзы. И об этом пел Высоцкий. Не побоюсь об этом повторить это вам. Слушайте, хорошо. А значит, Ленинградка очень плохая. После первого Шереметьева начинаются какие-то работы проводятся, потом авария, потом снова работы, потом авария. Такое у них разнообразие. Непрерывно чередующиеся аварии с работами. Всего 4 балла. Москва, кстати говоря, легкая. Шоссе энтузиастов в обычном месте стоит и стоит там, где вот эта Каширка сходится с Варшавкой. Там плохо. Нет, с Андропова. Там очень плохо. Зато потом на Тульской более-менее прилично. Народ, ну что, 4 балла, что не ездить-то? А? Все нормально? Нет? На 4 балла. Хорошо. Галич пел об этом. Ну, конечно. Конечно, Галич пел об этом. Гады физики на пари развернули шарик наоборот. Конечно. Спокойно. Хорошо, ничего не найдут. Спите спокойно, говорит Жора-креационист. Жора-креационист. Из этого следует, что вас создал Господь, Жора. Я бы подошел на вашем месте к зеркалу. Скажите, вот это мог создать Господь? Жора, будьте честны до конца. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 мая.
Подъем!